одно вступительное замечание. Я, честно говоря, тут собирался быть таким содокладчиком скромным, вот, и хотел предоставить право выступить с основным докладом нашей коллеге, девушке, что очень важно. Но капиталистическая система заставила ее сегодня работать.
Вот, круглосуточно?
Ну, фактически, да. Я чувствую, что она в ночь ушла, она в юридической фирме работает. И поэтому как-то совсем все скучно. Ну, соответственно, наверное, будет менее интересно, чем если бы это говорила девушка. Ну, вот, по очевидным причинам. Но, с другой стороны, поскольку здесь, в общем-то, в основном однополая команда, я думаю, что тем хулиганам можно уже закрыть и начинаем, все бы так все понятно.
Че мне это имели, непонятно.
Так, молодец. Значит, я бы непонятно расскажу тем, что мы знаете, кто не мысль полняет. Валера, быстренько объясните товарищу, зачем Володька сдается. На самом деле, мы когда вот, ну, проводил здесь, Антон, всевозможные теологические мероприятия, подумали, а чем бы можно продолжить. И, ну, у меня была такая идея, что, наверное, всем как-то вот, ну, скучно, вот просто блок там, да, там, христианство, ислам, вот, как показала практика, как-то вот, суфизм люди больше воспринимали, чем вот просто ислам, да. Поэтому решили отдалиться от какой-то конкретной вот религии, да, и, собственно говоря, от религии там как таковая, да, к неким, скажем так, правовым вопросам, которые были бы там, ну, необычные и интересные. Так получилось, что среди моих знакомых достаточное количество их правоверных мусульман, которые живут в полигамном браке, имеют несколько жен, неважно, русские, я имею в виду мужья, или там, кавказцы, вот. И мне всегда было очень интересно за ними наблюдать, спрашивал, а как вообще, как жизнь-то устроена, поделись, расскажи. А как-то они, ну, опять же, на практике что-то вздыхали, говорили, что там типа, непросто, но поначалу, а потом нормально все, да. Я вспоминаю, как-то давно еще шел по какому-то рынку, и там сидели... Сидел какой-то очевидно, ну, по акценту, какой-то такой уже умудренный чечен. Ну, вот. И две, что ли, или три русские девочки там где-то с ним работали. Вот. И разговаривали, вот, как раз о полигамии разговаривали. Было очень интересно. Они в основном щебетали, что да нет, у нас вот европейская ментальность, русская культура, мы такое вот никогда, это невозможно, просто невозможно. Сидел, молчал, так молчал, там, посмотрел. Уникальная фраза, на этой можно тоже, кстати, заканчивать. Все сначала так говорят. Но на самом деле, да, мне стало интересно на каком-то этапе разобраться, так сказать, теоретически в вопросе и посмотреть, потому что, ну, при слове полигамия все сразу вспоминают ислам, да, по определению. Вот. И есть некая идея такая, да, что вот есть ислам, где там четыре жены можно иметь. И есть все остальные, где, в общем, господствующий, единственный законным браком является моногамия. Неважно, там, мужчина и женщина, либо мужчина и мужчина. Скоро, я уже думаю, мужчина и собака там, или две женщины. Но это уже, в принципе, если смотреть на западное законодательство, юриспруденцию, то у них же, у нас только есть вот брак, да? У нас есть брак и там, не брак, да? Вот, сожительство. В Голландии, в Англии, везде у вас есть несколько уровней брака, закон признает, да, то есть есть регистрированный брак, есть партнерство, есть несколько видов партнерства.
А в чем различие?
Различие в ответственности. Вот, допустим, в Англии там умные ребята, которые, так сказать, ну, нормально зарабатывают, они, как правило, с девушками встречаются, но не больше двух месяцев. Потому что если он встречается больше двух месяцев, автоматически возникают партнерские отношения,
Вот. И она уже через 2 месяца, 1 день может прийти и сказать, слушай, а типа мы с тобой уже достаточно долго встречаемся, еще мы еще не зарегистрировали ничего, но уже взаимные права и обязанности появляются.
Соответственно,
это юридическое. Не юридическое, да, юридическое. То есть она получает некую защиту, да. То есть вот просто в результате того, что больше 2 месяцев производство сожительствует, да. Поэтому, да, там в Англии надо это держать. Ух, востро. В Голландии там чуть другая история.
Извините, перед нет, а вот Саша правильно сказал. А если вот как с регистрацией, да, там на 1 день ехать, а потом вернуться, это обнуляются все отношения такие?
Думаю, что нет. Дело в том, что, ну да, нет, просто как вычисляют? Свидетельские показания, там, да.
Не, а если там кто-нибудь засвидетельствует, что вот он сегодня со мной спал, то есть.
Да. Нет, ну это сложно. Нет, на самом деле это сложно, да, то есть нужно, что называется, разойтись, зафиксировать развод в течение этих 2 месяцев, да. Ну, в конце концов, приведут к суде вас к присяге, да, под опасностью уголовного преследования, да, за свидетельство. Все вы прекрасно сами расскажете. Ну, вот. А в Голландии там по-другому начиналось. Было регистрированный брак, вот, а для гомосексуалистов его не было. И ввели партнерство. Да, то есть они подписывали договор партнерский, да, примерно законодательство признавало это то же самое, что брак, за исключением, пока они поправки не приняли на некоторое время назад, за исключением права усыновления удочерения. Да, то есть они детей не могли вот, эти партнерства установить. Сейчас они все. Фактически, сейчас уже ничем не отличается. Уже практически только форма, да. Вот. Но есть всевозможные гостевые партнерства, да, то есть когда люди. Ну это повторяю, так сказать, то, что у нас здесь и сейчас есть в Европе, когда люди договариваются не съезжаться. Ну вот. Что-то подобное в России есть, у нас есть институт брачного контракта, да. Когда там можно подписать, сказать, что мы, конечно, там живем душа в душу, но в случае развода тебе, дорогой, там отходит зубная щетка и носки, а мне все остальное, да? Так можно сделать. Главное, чтобы что это, нельзя написать, что в фильме. Ничего.
Брак и брак или нет, все брак?
Это вот, нет, в России это брак, да, то есть есть нормальный брак, да, а есть, что называется, договор, да, но в любом случае, это я все к чему говорю, да, потому что, ну, во-первых, сейчас вариативность брака, она существует, да? То есть это все-таки не совсем то, что мы приняли из советской традиции, что вот есть просто мужчина-женщина, добровольный союз, который нужно зарегистрировать, да? И это есть некая такая духовная какая-то связь великая, да? Ну, непонятно, правда, для чего тогда государство нужно, чтобы ее регистрировать, вся духовная. Но это все-таки больше партнерство, да? Все признают в доктрине, в юридической доктрине, что брак это вид договора. Да? Соответственно, вот вроде в Европе так все можно, но к полигамии они относятся ну, как-то странно. Ну, то есть на самом деле она нигде не запрещена прямо, да. По крайней мере, вот, ну, я не знаю, в Советском Союзе была запрещена. По советскому законодательству там можно, пожалуйста, сожительствовать, можно все что угодно. Это никак не наказывалось в законодательном порядке, ну разве что в партию тебя могли там вызвать, там, да, исполков какой-нибудь позвать, или по партийной линии протянуть, или по офицерской, там, по трудовой коллектив тебя будет осуждать. Ну вот, но ежели по советскому законодательству вилось совместное хозяйство, то вот это уже уголовная ответственность наступала, да, то есть вот просто так вот можно. А если ты там арбуз принес, да, или кусок мяса притащил, это совместное хозяйство, уже статья. Вот, ну, крайне неестественное отношение, уже очень странное, говоря. Ну, вот. Сейчас, ну, запрета прямого, я повторяю, не видел. Есть интересные процессы в США против мормонов. Они связаны, как правило, с тем, что там называется педофилия, да. То есть их судят не за то, что у них несколько жен, старые мормоны, вот, а за то, что они, как правило, берут жен только из своих сообществ. Вот, и в их этической системе 14 лет – это нормальный брачный возраст для девочки. А в так сказать, законодательстве американских штатов много, 18. Вот, причем с значительно более суровыми карами, чем даже у нас там, по российскому уголовному круто. Ну вот как за это, а так за это, пожалуйста, там после 18 что хочешь, там, то и говори. Но вот некая такая необычность, да, она, наверное, все-таки идет, да, из того, что есть понимание, что в рамках и христианства, да, и иудаизма, и это эти отношения неестественны, да, поэтому мы что сейчас сделаем? Мы посмотрим, так сказать, вот несколько повестки этапов, да, предлагаю пройтись, то есть вот сам вопрос о соотношении полигамии естественного права, да, естественного порядка вещей, посмотрим, что было в религиозных системах, да, и как оно менялось, да. Вот, и последнее, наверное, посмотрим, а что есть сейчас, вот, ну, в практике. Можно посмотреть правовое положение там, в соответствии с шариатом, да, то есть как вот эти отношения функционируют, что называется, здесь и сейчас. Благо они есть. Ну, наверное, с точки зрения полигамии естественного порядка вещей тут меньше всего нужно комментировать. Потому что, ну, очевидно, что это естественный порядок вещей. Да, если кому-то не очевидно, то можете посмотреть на любых стайных животных, на всех приматов, ну, и, значит, убедиться, ну, что вот жизнь именно такова, да. Я читал интересные исследования, которые математически доказывают, что в отсутствии полигамии достаточно большое количество женщин будет обречено, даже если равное количество рождается. И мы исходим из того, что, ну, как правило, мужчин умирает больше, да, вследствие, кстати, авантюрного образа жизни. Но вот если даже абстрагироваться, то интересный пример, который начался с того, что, предположим, остров, на который попало 50 человек, 50 женщин, 50 мужчин. И ежегодно рождается, соответственно, тоже по 50 человек, равное количество. То есть вот везде идет равное количество. Так вот, когда там расчет такой, что когда будет 1000 человек, то вследствие разного вступления, то есть разного достижения половой зрелости, девочки раньше, мальчики позже, получится, что там чуть ли не, ну, какой-то существенный процент, я могу потом выложить у себя вот этот расчет, но существенный процент женщин будет постоянно исключаться. Если допускать только моногамные отношения, то есть они будут постоянно отфильтровываться и, конечно, выбрасываться. Да, повторяю, даже если у вас ровный прирост и равная смертность, да, то есть никто быстрее не умирает, да.
Не совсем понятно. А потом исключаться, имеется в виду, что
они, мальчики, что называется, еще там не готовы, да, а девочки уже готовы, да, и к тому времени, когда мальчики становятся готовы, там опять подрастает еще новое поколение уже.
Подожди, приходит. То есть поколение, смотри, я так понимаю, из курса биологии, что как бы разница в возрасте полового созревания у мальчиков с девочками там года 2-3, даже 4. Предполагается, что к моменту, то есть 2-4 года, считается, что через 4 года поступает новое поколение уже, так?
Оно же постоянно, то есть у нас каждый год, да, то есть оно постоянно подпирает, да?
Предположение, что вот первые 50 человек, они плодятся как кролики каждый год.
Нет, то есть все остальные, все знакомые, да? Откуда возьмут лишние
женщины?
Ну, 13
Потому что, смотри, хорошо, что...
Так как я понял, а вы проконтролируете, понял ли я правильно или нет. Насколько я понял мысль уважаемого докладчика, суть в том, что в какой-то момент новая порция девушек достигает возраста половой зрелости, однако мальчики на них еще не смотрят, потому что, соответственно говоря, еще не достигли возраста половой зрелости. Да, через 4 года, когда, стало быть, девочки наконец дожидаются, что их сверстники начинают обращать на них внимание, выясняется, что подоспела очередная порция девушек, которые, соответственно говоря, сверстники первой порции девушек начинают оказывать на их внимание следующей порции девушек.
Ровно так.
То есть первая порция, она...
Да, ровно так.
Еще нету неврокомпетров.
Да, ровно так. То вот у меня на самом деле...
Нет, это значит, смотри, одна порция такая только будет.
Ну я
потом. Она не подбирает. Или уже нету этой разницы?
Не получится. Первый год, да, то есть вот 50 человек, на первый год появляется 50 мальчиков, 50 девочек, да, допускается, что все доживают до половой зрелости. Через 20 лет у нас картина с 1000 мужчин, 1000 женщин разного возраста. Из этих 1000 женщин, да, 550 достигают возраста половой зрелости, да, с 1 по 11 год, то есть с 10 до 20 лет считается, да. В то же время только 300 мальчиков достигают половой зрелости, то есть с 15 по 20, да, с 1 по 6 год родившихся. Получается 250 девушек, значит, у нас исключаются из этой системы.
Девушек, они на вторую будут, умрут, а больше не будут родить.
Но на самом деле...
Да, будут девушки, которые... Один раз эта волна пройдет, и все.
Понятно. То есть это вот... Вы же видите, что это, так сказать, очень...
Про тысячи лет идет? За тысячи лет не так
сумели. Не-не-не, на самом деле, ну, это же исключено, исключены все риски, да, которые, ну, на самом деле, есть.
Такого никогда не будет. Ну ладно, дальше пойдем. Вы все риски будут, давайте дальше.
Ну, на практике, как показывает демография России, у нас на 10 миллионов случилось. У нас случилось в моменте на 10 миллионов женщин в России больше, чем мужчин. Как сказать, я, кстати, не факт. Я смотрел,
там... Примем на совесть докладчика, 9 миллионов, едем дальше.
Вот, ну это, что называется, вопросы такие математические, да? Вот, интереснее вопрос, ну, если мы учитываем гибель, да, и посмотрим, что там творилось в Германии после 30-летней войны, когда папская булла была разрешена в Германии полигамия, да, она была разрешена, ну, она была 30 лет, и, насколько я помню, папская булла была разрешена тоже на 30 лет.
На 50,
да. Ну, смысл, что был не период, чтобы минимум два там, поколения прошло, да. И то же самое было после Второй мировой войны в Германии, когда 6 миллионов женщин остались, так сказать, в вакууме, как и говорится, да, и была даже петиция в Бундестаг немецких женщин, что, значит, мы просим изменить немецкое законодательство, чтобы разрешить, а иначе мужиков не осталось просто. Ну, потом в Германии начались некие проблемы на разных уровнях.
Там, в общем, основном... Петицию удовлетворили?
Нет, петицию не удовлетворили. Но ее, так сказать, не удовлетворили, как показывает практика, там в основном мужики были в Бундестаге, а далеко, значит, от проблем, и да, не удовлетворили. Вот, ну это, на самом деле, да, самая там, простая, наименее интересная часть, если мы теперь посмотрим, что было у нас в мировых религиях, да, ну, грубо говоря, очень грубо, при самом таком дальнем приближении, у нас все религиозные системы разделяются на две части, насколько я понимаю, на авраамическую традицию, ну, условно говоря, христианство, ислам, иудаизм, в какой-то мере зороастризм, потому что тоже пророческая традиция, да, и примордиальная традиция, то есть это, ну, грубо, люди не любят, когда их, так сказать, называют таким образом языческие религии, да, то есть вот то, что естественным образом получалось. И там есть некие правовые документы, да, то есть источники права, которые регулируют в том числе вопросы брака. Если мы, так сказать, ну, начнем издалека, вот примордиальную традицию, я специально, значит, поднял законы Ману, это, наверное, самый известный индийский кодекс, да, который, в общем-то, действовал вплоть до завоевания Индии Британии. Вот. И даже, кстати, поскольку англичане не собирались это все там изменять, вот, и они его даже не отменили, да, то есть по сути своей, очень долго, да, вот, законы Мана, безусловно, допускали полигамию с неким ограничением, значит, не было ограничений на количество жен, но было интересно. Были некие ограничения в возможности мужчины, имея уже жену, взять вторую без ее согласия.
по-честному, в чем
не сказал тебе первой жены, в чем заключались эти ограничения? Как правило, разрешалось брать вторую жену, не разводясь с первой, если у первой есть проблемы с деторождением. То есть там была такая норма была, что значит, на 8-й год, если они приносят детей, через 9 лет, если дети умирают, по-моему, через 10 лет, если только девочки рождаются, но и это в нескольких пунктах, но незамедлительно, если она сварливая. Да, там где было несколько.
Кто определял справедливость?
Справедливость, конечно. Есть еще один, я выписал специально. Есть еще одна ситуация, когда можно сразу, не спрашивая согласия, было взять несколько жен. Как показывает практика, если кто-то был в Индии и смотрел традиционные отношения, женщины там, скажем так, в чем-то похожи на женщин Ближнего Востока, то есть они не оголяются, они, в общем, достойно себя ведут, в сайзе так замотаны, и вообще там, так сказать, нравы соблюдутся, да, в отличие от того, что мы видим в Европе, насколько я знаю, а в Индии сам не был, там не встретите, да, особенно среди высококастовых девушек. И поэтому женщин, как правило, выдавали замуж, да, то есть бывали ситуации, когда, в общем, незадолго до свадьбы жениху показывали невесту, да, он соглашался, она соглашалась, все соглашались, потом свадьба, и, кстати, точно такая же ситуация описана в Библии, но иногда заменяли. То есть вот у тебя есть две сестры, да, показал младшую, а у тебя там старшая Клавдия, ей уже давно-давно пора, да. И на свадьбу могли старшую просто подсунуть, да. В Библии точно такой же случай описан, когда там он... Да, 10 лет там горбатился, ему не тут, так сказать, да, он уже подонки. Давай еще 10 лет, и тогда уже точно шут.
А не было в вашем законе такого пункта, чтобы...
Если там соответствует образцу...
Нет, чтобы младшую выдавать вперед старшей.
Кстати, есть, у нас в России была такая, да, это скорее в обычае, да.
Я про Библию говорю.
Я не помню, что в Библии был запрет прямой, да. Прямого запрета было, но я о таком обычае слышал. Но по закону Ману не пришлось бы 10 лет еще горбатиться, потому что в случае подмены он имел право и ту, первую, он имел право тоже взять в жены, не разводясь. Вторая пошла на нагрузку, да. Это скорее право притязания, да. Поскольку ситуация там была такая, что в России все привыкли к приданному, да, то есть за девушкой что-то дается, да. В соответствии с шариатом наоборот, да, то есть за женщину ты должен заплатить. С ней может быть приданное, но это в любом случае ее вещи, да, то есть она может с тобой что-то принести. Но дается наоборот махр, да, брачный дар. И очевидно, в законах Ману то же самое, да, было, потому что ты выплачивал определенную сумму, а тебе там что-то не то дали. И это да, я тоже мог, за одну цену, прямо так указано, да, что за одну цену вы могли взять такую. И очень замечательная норма. Переводит, конечно, я не знаю, как она на санскрите, наверное, еще лучше звучит. Приверженная к пьянству, ко всему дурному, противоречащая, больная, злобная или расточительная, является женой, при которой может быть всегда другая.
Часть этих пунктов, если есть пункт по сварливости.
Дело в том, что, на самом деле, интересный вопрос, на этот вопрос никто нормальный ответ не даст, но если посмотреть все древние правоисточники, законы Ману, законы Хамурапи, русскую правду, постановление Стоглавого собора, все что угодно, да, современные юристы выделяют, они очень казуистичные. То есть то, что современный юрист опишет общими категориями, да, условно говоря, там даст определение термина там плохая жена один раз, да, и потом будет использовать этот термин, да, то в древних источниках очень часто там, допустим, в Хаммурапи за убийство человека, вот надо то-то, и то-то наказание следует, а за убийство ножом то-то, а за убийство, значит, топором там так-то. Ну, то есть они перечисляют просто виды одного и того же, да? Вот. Почему они так делали, честно говоря, никто не может сказать. Все, что я вычитывал, что, дескать, юридическая техника была еще не развита, нормы прибавлялись одна к другой. Знаете, как в американских законодательствах, там до сих пор очень много смешных законов, да? Там, что, не знаю, если ты там примерила 7 платьев в каком-то там штате или городе, ты обязана купить, да? Вот, там нельзя стрелять там, в потолок, там, ну, забьете тупые законы, бля, и увидите, да? Они откуда брались, да? То есть был какой-то случай, ну, вот, какой-то там... Да, вот, наверное, какая-то да, дамочка ходила, не знаю, платье примерно, достала всех, ну, издали этот закон. Наверное, он был логичен, вот, остался, да, и таким образом...
Потом, говоря, сначала накапливали человека на
пункт, накапливались нормы, хотя, кстати, вот против законов по Хаммурапи, можно сказать, что они в один день появились, то есть я лично вот в...
Лично видел, как в один день писали.
Нет, я лично видел стелу с этими законами, и я читал в книжке, что значит, как история была, а тогда просто стела появилась. Ее взяли и поставили, да, вот сразу написано. Не могу, что называется, здесь ничего добавить, но стела с законами Хаммурапи есть. Лубри небольшая, черная, я ее представлял намного больше.
Все-таки на нее записывали.
Может быть, да. То есть, ну, как бы не
пишется, да? Постепенно писать на эту стелу.
Не, может. Дело в том, что... Вполне возможно. Я просто говорю, что лично читал историю, что вот не было законодательства, потом, наверное, что-то они там посидели, наворковали, поставили эту стелу. Вполне возможно, что это просто басня, да, легенда. Вот. Но тем не менее, вот законами Хаммурапи это такая интересная ситуация. То есть, да, вот мы видим, что, в общем-то, то, что называется индийское право, да, вот, традиционное, да, оно допускало, и это касается, сказать, только жен. Да, понятно, что количество наложниц никогда нигде, никем, в общем, не ограничивалось. И вот этот вопрос нигде просто даже не обсуждался по определению, там, возможно, да. Ну, когда к шариату подойдем, я, если есть вопрос, если не понимает разницу между женой и наложницей, я то поясню.
Обсуждается между наложницей и установлением брачной связи перед деянием?
Ну, принципиальная разница есть, конечно. Ну, сейчас придем, да?
Про наложниц, для совсем дремучих, наложниц вот по этим индийским законам до бесконечности можно набирать?
Насколько я знаю, по любым законам до бесконечности, да.
Замечательные законы.
Ну не все, наложницы. А ты сам должен что-то иметь?
По шариату нет. Ну, не хочу так сказать, забегать вперед, но по шариату нет. То есть если они есть, да, то сколько ты можешь... захватить столько и... Да, мы не можем их можно потом отдать, продать.
Можно вопрос замечательный? Если сильно упрощать, то получается, что как в России, например, сейчас современный, жена там имеет какие-то юридические права официально, а любовница, сколько бы их ни было, не имеет. Это и с той же серии?
Нет, наложница имеет права.
Ага.
Вот.
Ее можно продать.
Нет, на самом деле, ее можно продать, твое право. То есть, опять же,
наложница имеет права, твое право ее продать.
Нет, ну на самом деле не стоит так управлять. Наложница это рабыня. Это институт рабства. Это институт рабства, но в отличие от простой рабыни, она имеет большие права, чем обычная рабыня. То есть есть квалификация просто женщина-рабыня, да, и наложница. По крайней мере, в шариате точно совершенно она присутствует, и там, прав у нее по определению больше. Да, есть некие ограничения, что с ней нельзя делать, есть некие стимулирования, что вообще лучше с ней сделать, да, ну, придем. Ну, вот, и заканчивая про законы Ману, в Британской Индии судьи их не отменяли, не изменяли и не заставляли индусов, в общем, жить по британскому законодательству. Ровно то же самое было в Российской империи. Да? Вот в чем, так сказать, я еще вижу принципиальную разницу между СССР, да, и Российской империей, которая была очевидно, больше, потому что никогда в этнических охранах, будь то Финляндия, Польша, Средняя Азия, Кавказ, не было губернаторов, да, были генерал-губернаторы. Это что значит? Это значит, что он следит за военным гарнизоном, расположенным на данной территории, следит в целом за тем, чтобы она не отошла, не откололась граница, да, вот империя регулирует жизнедеятельность русского населения там, русского славянского, особенно православного, когда не делили по национальностям, да, вот православное население, оно в подчинении генерал-губернатора, вообще не касается жизни автономного населения, пока эта жизнь, так сказать, проходит внутри общин, да. То есть на территории Российской империи шариат действовал, да, прямо действовал, ну, то, в общем, кому какое дело, да. Генерал-губернатор вступал только в случае, если был конфликт между православными и местными, да. Вот тогда уже, ну, понятно, что их конфликт не подчиняли шариату, и подчиняли российским судам. Ну, вот такая же логика поддерживалась в Британии, в общем, везде, в своих колониях, да.
Ну, то есть, если я правильно понял логику колонизаторов, то делайте, короче, пускай студенты делают что-то.
Пускай, да, абсолютно, да, абсолютно, абсолютно правильная логика, да, вот, живите как живете, вот что хотите, делайте. Да, ну, да, даже в общем, кстати, не всегда налоги собирают.
А зачем налоги нужны?
Да нет, ну зачем налоги? Так просто вылазили все и все.
Налоги.
По-моему, налогами даже не называлось. Ну вот. Теперь, ну, интереснее, да, интереснее посмотреть авраамическую традицию.
Пока не ушли от закона. Да. Ну вот насчет сварливости я понял. Значит, и насчет репродукционной функции тоже. Вот, а там были какие-то финансовые ограничения?
Не знаю.
Если тебе жрать нечего, можешь ли жен
набирать? Не знаю. Нет, но если тебе жрать нечего, как же ты ее наберешь? Если, знаете, вот просто действуя из логики, да, если ты должен заплатить некий брачный дар, да,
ну, вот. Ты их потом куда-нибудь торгуешь, у тебя моржа идет.
Не, а как же ты жен торгуешь? Жен ты не можешь торговать, она может с тобой развестись. Вот, ты же не можешь отдать, жене наложницу. Наложницу можешь
заказать. Так, прямо не был прописан, как там про 10 лет, если ребенка нет.
Я не нашел, нет, я смотрел, есть русский перевод законов МАНУ, я смотрел насквозь, очень интересно, но нет.
Если жрать нечего, ты не купишься.
Ну, просто да, просто по определению, да, это все равно, что сказать, а прописано ли в российском законодательстве запрет на покупку Мерседеса 600-го в количестве там 10 штук. Нет такого запрета, да, ну, покупают, то, он тут у мэра этого Шлиссельбурга, Майбах украли, да, 4 года парень побыл мэром, и 21 миллион рублей купил себе Майбах нормально, в общем, да. Ну, вот, видите, у него получилось. Ну, вот, не добыл бы мэром, да, и не получилось бы. Вот, ну, то есть, это, на самом деле, естественное состояние, и ну, жизнь, так сказать, даст ответ, да, то есть, не требуется ничего писать.
А можно вот на этот ответ частично ответить на вопрос, который товарищ задал, по поводу жен и вот этих финансовых и других вещей. Есть определенная категория, где наоборот, чтобы человек вот нечего кушать, да, вот в этом смысле, то достаточно набрать жен. У цыган именно так, там жены добывают. Более того, в первую уже брачную ночь жена за что-то избивается, чтобы в будущем не было никаких споров, проблем.
А вот еще проблема. У меня знакомый женился на цыганке. Это было феерично.
Если он не цыган, это другое.
О, нет, он не цыган, нет, это было феерично. Там целый табор пришел, я не лицезрела. Так сказать, воочию, но мне потом рассказывали, прожили они что-то месяц, и он понял, что она что-то не то сделала. Она тоже поняла, что она что-то не то сделала, и дальше, потому что, так сказать, он не соответствовал некому идеалу, да, по ее, кстати, инициативе все это там, да.
Не вспоминается, складики вспоминаются.
Да. Ну, смотрите, теперь перейдем к Ветхому Завету, да, новому и христианству. Христианство, наверное, самое интересное будет. Вот. Но понятное дело, что в Ветхом Завете, если мы посмотрим судей пророков Израилевых, то мы увидим две ситуации. В подавляющем меньшинстве случаев они, наверное, будут безбрачные, как Иисус. Да? В подавляющем большинстве случаев вы увидите, либо там вообще ничего не упоминается, да, либо вы увидите, что у них несколько жен. Начиная, что называется, с самого начала, Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, и пошло-поехало, да? судьи, Гедеон, Гедеона там что-то 70 детей, и какого-то феерического числа жен, вот, Давид, Соломон, ну и, ну, в общем, можно сказать, по списку, да, то есть это абсолютно естественное состояние для иудаизма в понимании древнего иудаизма, то есть это для ситуации, когда был храм. Да, когда не было храма, ну это же современный иудаизм, я читал, что примерно, то есть в средние века, даже ранее средневековье, закон Моисеев в этой части там никем не оспаривался и никак не менялся. У евреев традиционных там было, да, по нескольким вполне вот нормально, да, было. Я читал, ну, повторяю, за, так сказать, вот за что купил, за то продаю, что совет раввинов примерно 1000 лет назад запретил полигамию на 1000 лет. И очень занятно было, на еврейских форумах читал, они говорят, что ребята, кстати, про запрет мы знаем, но он имел временной характер, и сейчас истекло. Все, вот буквально, кстати, несколько лет назад все закончилось, и да, и очень интересно, типа, ну а что же будет дальше? Ну вот, ну пока раввины молчат, ну, вот, ничего не говорят, но, так сказать, я периодически слежу, просто, ну, мне кажется, они ничего не скажут. Но да, был запрет, честно говоря, обоснование этого запрета в иудаизме я не знаю, да, то есть почему они запретили, так вот взяли и запретили, да, то есть каких-то, собственно говоря, теологических оснований, да, то есть что если, что где-то, и это было как-то запрещено Моисеем или это в Мидрашах, нет, да, то есть это достаточно поздний запрет.
1000 лет назад, соответственно, они жили среди как бы христиан, не одобрялось,
можно сказать. По-разному, они же не только среди христиан, есть и еврейские общины, там, какие-то египетские евреи, там, и так далее. Кстати, вполне возможно, что в общинах в отделе там не дошел запрет, да? Вот. Но тем не менее, в традиционном иудаизме, да, понятно, что про проблем нет какого-то специального регулирования, так вот по Библии я не видел, я даже не хотя смотрел, я не видел в Библии какого-то ограничения количества жен, да, сколько может быть. Нет, да, то есть в шариате понятно, там есть четкие указания на сей счет, в Библии я их не вижу, но понятно, мы уже об этом говорили, что и Библия, и Ветхий Завет признает институт наложниц, да, точно так же он существует, вот, но точно так же я не заметил какого-то специального регулирования, да, то есть больше у них прав, чем у простых рабов, рабынь, да, или меньше, это не, по крайней мере, не ясно, да, может быть, это стоит там смотреть Талмуд и Мидраши, но это уже поздний, это современный иудаизм. Это не то, что было до 73-го года, да, до падения храма. Теперь христианство. С христианством крайне интересная ситуация. Вроде бы, ну вот мы привыкли так жить, что христианство не признает полигамный брак, фулстоп, да, все. Но оказывается, это не совсем так. Начиная с того, что ни Иисус, ни апостолы не отменяли закон Моисея. Да? Ну что сделали апостолы на совете у апостолов первый, да, собор, когда они решали вопрос о том, что можно ли крестить игоев, да, не иудеев. И сначала все, так сказать, считали, что нет, нельзя, потом Павел всех убедил, что можно, тогда они начали решать, что ну хорошо, если можно, а нужно ли на них распространять Моисеев закон. И Павел всех убедил, что нет, не нужно. То есть это отдельное обременение, вот, поскольку специального закона для воин, да, для народов нет, мы у них вправе давать, мы не вправе распространять Моисеев закон на них и таким образом препятствовать крещению. Для них есть закон новый, который был дан для всех народов, да, и вот пусть они по нему живут.
Вот, вот это была позиция, ну, в общем, какая-то процента, что никто не спорит с такой трактовкой. Соответственно, касательно иудеев, да, было постановление, что если иудеи крещаются, то он должен соблюдать мессийских законов, продолжать, да. Ну, вот, и никаких там изменений, там, отменений, каких-то исключений, насколько я знаю, не давалось, да. Далее происходит интересный вопрос, то есть впервые из христианских авторов вопрос о полигамии, вполне возможно, что был кто-то еще, но я, так сказать, в открытом доступе нашел блаженного Августина. И вот когда, то есть во времена блаженного Августина, то есть сколько у нас там, 4 век получается, да, уже возник вопрос, там, да, скорее, то есть была позиция, что это есть грех, грех идут. Вот. Блаженный Августин эту позицию оспаривал. Он буквально писал по поводу полигамии пророков, вот, говоря, что как бы, не стоит спешить обвинять пророков в блуде, потому что, и дальше у него еще интересная есть классификация, он говорит, смотрите, есть три вида греха. Грех против естественной природы, грех против обычая, грех против закона по Августину. Да? И закончим, он говорит, нет греха в полигамии по первому основанию, да, то есть она не противоречит естественной природе, потому что она, у него тут, кстати, колоколасное обоснование, почему не противоречит. Он говорит, потому что этот вид брака сохраняет самое главное, что должно быть в браке, иерархию. Иерархия сохраняется, значит, это естественно, значит, нормально, значит, никаких проблем нет. И дальше он пишет, что вот сейчас это противоречит закону и обычаю, но если бы законы и обычаи допускали, то вообще я бы не видел там греха, да, то есть абсолютно нормальная ситуация, да. Вот. И дальше он пишет, что ну, поскольку у пророков в те времена не было ни законодательных, ни обычных ограничений, то эти отношения были абсолютно легальные и нормальные. Какой-то вот вопрос был. Нет, да. Вот эта позиция Августина, которую он, в общем, несколько раз высказывал, дальше было еще интереснее. С теологической точки зрения был подход, а с формальной юридической, она же как произошло? Вот, ну, мы знаем, Священная Римская империя, да, переживающая кризис и приходящее христианство, то есть, ну, по сути своей, новая такая эра начинается, наверное, с Константина, да, который объявляет христианство официальной религией, да, на всей территории. Потом есть короткий период, то есть, основывает династию, раздает западную и восточную, значит, а также Африку трем своим сыновьям, потом между ними усобица происходит, потом остается один, как Констанций, по-моему. Потом есть короткий период, когда Юлиан Отступник приходит к власти, да, но он, в общем, очень быстро умирает. Вот. И на этом династия заканчивается. Возникает вторая династия от Валентиниана. И Валентиниан первый, там было три этих Валентиниана, он не очень приглянулось. У него была жена, и ему очень приглянулась еще одна девушка. И он на ней женился. И чтобы, значит, легально на ней жениться, но не хотел разводиться с первой женой, он издал эдикт, который легализует полигамию по всей территории Римской империи. Тогда, на самом деле, я вот смотрел в источниках, очень интересно, где-то я видел, что он управлял только западной Римской империей, оставив восточную своему брату. Где-то я видел, что в любом случае его эдикты, принимаемые в Риме, значит, они имели действие вообще на всей империи, то есть он управлял административно западной, но, так сказать, право он принимал для всей территории, то есть не было какой-то границы, да, с точки зрения вот, юриспруденции, да, право было единое. И этот эдикт не был отменен до сих пор. Нет, в 12 веке его отменили. Значит, до 12 века, да, он был нормой права, он действовал. И, кстати, сам Валентиниан и многочисленные его, так сказать,
потомки и последователи, они достаточно активно этим диктом пользовались.
Но он здесь только взять только церковь в Византийской империи.
Нет, Рим сам в Сирии, Западная Римская развалилась.
Да. А восточная,
да, Византия. Я же начал с чего? С того, что он, когда захватил власть, его легионы провозгласили императором, он управляет стал Западной Римской империей.
Потом империя, когда развалилась, до 12 лет, получается, только Византия.
Да, Византия сохранилась. Тут очень сложно сказать, потому что ведь римское право его никто не отменял, да? Сама как закон 12 таблиц действовала. Вот, что значит крушение Западной Римской империи, да? Для нас это некий исторический этап, потому что нам в учебниках истории так написали. А для современников, ну, не сложили последнего императора, там, да? Когда там пришли варвары. Ну и что, они и раньше приходили. То есть это просто было очередное завоевание Рима.
В империи Карла I, например, там ее действовали другие законы, отлично.
Там появились варварские правды всевозможные, да. Но, опять же, на местах, то есть никто специально римское право не отменял. Поэтому очень на самом деле интересно средневековая правовая традиция Европы, средневековая крайне интересно, потому что во всех университетах как преподавалось римское право, так оно и продолжало преподаваться вплоть до Британии и Ирландии. Да? Вот везде оно преподавалось, и все юристы, которые выпускались в университетах на протяжении вот всех средних веков, они учили римское право. Поэтому интересно, что чтобы практиковать в судах, недостаточно было университетского образования. Изначально вот в Англии, если мы смотрим эту систему адвокатских инов, да, вот, или там, то есть в Америке называется бары. А сейчас, чтобы вступить в бар, ты должен иметь юридическое образование и пройти экзамен обязательно. Даже в России ты должен иметь юридическое образование, пройти адвокатскую стажировку и сдать экзамен. Вот откуда это идет? Да? Почему мало только юридического образования? Вроде диплом-то есть, да? Вот. А вот оттуда, что люди, которые учились в университетах, они занимались некой теорией, там, да? То есть это было правовые изыскания теоретические. Вот. Тем не менее, к ним обращались. В конкретных случаях могли обращаться. Римское право никогда не прекращало действовать вот так, как... Да даже советское право не прекращало действовать. У нас жилищный кодекс РСФСР отменили буквально там пару лет назад, да, он все эти годы действовал. Ну, вот. Конституция отменена только с вступлением в силу российской. То есть оно на самом деле продолжалось. То же самое было и в Риме,
очень
только...
Хорошо, давайте все-таки в теме
вернемся. Да, а на самом деле это, ну, как... Это...
Я понял, есть некий прецедент, который прикрывается, если очень хочется быть полиграфным. Этот прецедент был до 12-го
века. Да, до 12-го века он был, да. Не-не, дальше на самом деле, то есть что я могу сказать, в христианстве... В современном, да, то есть если есть вопрос, разрешает ли современное христианство полигамию, надо смотреть, какая конфессия. Потому что, ну, были эти прецеденты исторически, да, были папские буллы, о которых мы упомянули после 30-летней войны, были секты различные христианские, которые по-разному относились. Были анабаптисты в Лейдене, которые не то что разрешили, они чуть ли не обязали, они сказали, что каждый приличный христианин должен иметь несколько жен.
Как они это называли?
Анабаптисты, ну как это? Значит, точно так же, как евреи запретили. А зачем обосновывать? Это же юриспруденция, да? То есть достаточно сказать, как сказано Петру, да, и что разрешите на земле, разрешено будет на небесе. Ну, вот, соответственно, ежели они есть церковь, то церковь может разрешить или церковь может запретить. Ну, вот, поскольку это не является нарушением естественного порядка вещей, о чем мы говорили с точки зрения теологии, да, не правота канонического, то вопрос только в законе, да, если завтра поместный собор Русской Православной Церкви придет и скажет, мы тут подумали, вот, и решили разрешить, да, что это значит? Это значит, что просто она будет разрешена, никаких проблем, ну, все будет отлично. Вот будет момент времени, с которого, значит, поехали, будут венчать. Да? Ну, вот. Если поместная церковь не разрешает, то бесполезно, то есть можно только теоретически рассуждать. Да? То есть человек, который принадлежит к конкретной церкви, он должен смотреть за руководством вот, данной конкретной церкви. Я просто показываю, что история в Европе, она была достаточно, то есть она не была никогда такая вот линейная, вплоть до, в общем-то, среднего-средневековья, то есть анабаптисты, это 16 век. Да? Вот. А потом мы видим уже современные течения.
То есть, получается,
в самой Библии, как в Новом Завете, Священном Писании нет.
В Новом Завете нет прямого запрета, точно совершенно. Более того, есть притча о 10 женах, да, где Иисус сам рассказал, что некий человек женился одновременно на 5 девах, да. Вот. Есть еще интересный момент, когда Иисус говорит о том, что и отлепится, значит, отойдет от родителей, да, и прилепится к мужу, и будет двое, как одна плоть. Вот на этом основании запрещают, да, то есть они говорят, ну если будет двое, как одна плоть, то вот, собственно говоря, то, что сказал Христос по этому вопросу. Но если смотреть в контексте, то он это говорил на вопрос не о браке, а о разводе. То есть там фарисеи подошли к нему и спросили, а ежели у одной жены было несколько мужей, то кому она будет после воскресения принадлежать? На что он сказал, что по жестокосердию вашему Моисей разрешил вам развод, вот, но на самом деле вот, по-хорошему его быть не должно, потому что и дальше он следовал вот, не вопрос брака, а вопрос не физический. Да? То есть, он вспомнил о том, что Ева произведена из Адама, то есть он сказал, что из одной плоти вы вышедшие, да, и должны в одну плоть прилепиться. Но это вопрос не юридический, да, а некий философский, не физический. Ну, и повторяю, ответ был по поводу развода, а не по поводу брака. Ссылаются на Павла, но Павел писал, в общем-то, вполне в одном месте он писал, что и будет епископ муж одной жены. То есть по поводу епископа он высказался там, предельно четко. Но, так сказать, католики из этого сделали вывод, что вообще у епископов не может быть жен. Ну, это так, да. Православные сделали вывод, что у черного духовенства, суть епископа, да, то есть не может быть жен, а у белого духовенства жены могут быть. Современные реформаты, особенно в США, я читал, есть на самом деле очень интересная тенденция вот в современных христианских сектах, и даже не сектах, есть католические направления в католицизме. Не католицизм, есть направление в католицизме, то есть целые общины. Как ни странно, я нашел сайты таких общин, которые проживают в Польше, которые практикуют полигамию активно сейчас. Можно поехать в Польшу, посмотреть, как они живут. Я абсолютно, даже не спрашивайте меня, как они это согласуют с компендиумом католического вероучения. То есть вроде как у католиков сейчас, вот сейчас таких букв нету разрешающих. И вроде, ну, есть старокатолики, которые, так сказать, ну.
Вот в Африке у католиков они там практикуются на гражданство.
В Африке.
Нет, я вижу, что там вроде как они. Церковь именно одобряет.
Очевидно, по поводу Африки, что я могу сказать, очевидно, есть некие специальные предписания. По поводу Польши, да, очевидно, есть какая-то бунта, да, что ты какой-то источник права должен быть, да. Вот. А по поводу Польши такого не видел. Я излазил весь сайт, хотел найти, так сказать, правовое основание, да, то есть, ну, понятно, что для реформатов нет никаких проблем. И есть реформатские священники, пасторы в Америке в основном, которые разрешают, они говорят, мое соло скрипта, да, то есть мне достаточно писания и моего понимания этого писания, я прочитал писание, и никаких проблем я обвенчаю. И я читал на американских сайтах письма американских пасторов, которые пишут, да, вот у меня несколько жен, еще прекрасно живем, очень здорово, все нам еще нравится, да. Ну, повторяю, у реформатов нет никакого вопроса, да. Ты читай Писание, понимай, как хочешь, поэтому вот этих реформатских ответвлений, направлений, церквей, приходов, там у них у каждого, в общем-то, свой закон, да, и попробуй ты сказать, что это неправильно, да, вот, например, позор. Вот, у католиков все-таки построже, вот, пытался отыскать вот польских товарищей, так сказать, почему, вот, не нашел. Но, кстати, занятно, вообще они очень, судя и по стилистике, да, своей, они это люди, которые очень сильно ориентируются скорее на Ветхий Завет, чем на Новый. У них, начиная вот со стилистики сайта, вот все этими на иврите, буквы и так далее, да. То есть, вот как-то так. Ну, это вот то, что касается христианства, да, чем христианство, ну, как бы, что интересно, да, что не так однозначна история, как бы, различна христианских конфессий по этому вопросу, как вот, ну, кажется, там, здесь, сейчас, ну, вот, но какое-то правовое регулирование подробно, ну, отсутствует, будем говорить правду, да, теперь, наверное, перейдем к шариату, чтобы не затягивать, где, насколько я знаю, все прописано почти досконально, да, вот, а шариат, ну, во-первых, ну, в общем, как и христианство, как и иудаизм, категорически запрещают прелюбодеяния, да, то есть небрачные половые связи. Ну, не только небрачные, на самом деле, незаконные, вот так у нас сказать, незаконные половые связи с соответствующим покаранием там, за этот грех, которое, в общем-то, сурово, да, сурово. То есть если человек, который вступил в такую связь, уже был женат, или была замужем, там, неважно, мужчине и женщине применяется одинаковое наказание, то, в общем-то, смертная казнь, да? Вот. И причем такая не очень приятная, через забивание камнями, да, то есть это не голову отрубить, то есть, ну, умрешь не сразу. Правда, очень тяжелая процедура. То есть процессуально почти не приводится приговоров к исполнению, потому что нужно либо самообвинение, в общем, они все по самообвинению, как правило, либо четыре свидетеля мужчины, вот, причем не просто четыре свидетеля, которые через стенку что-то слушали, а которые видели все, весь процесс подробно. Вот. Есть хадис специальный, когда говорят, что ты должен видеть это, как вот ты видишь, как ведро входит в колодец. Вот, то есть вот посвечка на расстоянии, потому что здесь, грубо говоря, вот мы тут все будем сидеть, а здесь будет кровать, и под одеялом что-то там будет сопеть. Вот, да, если будут сопеть под одеялом, то вот тут свидетелей мужчин явно больше, но это не ни один из нас не сможет быть свидетелем на ближайшем. То есть судья отведет всех свидетелей, если он скажет, что ты видел? Я видел одеяло. Вот, а что еще видел? Ну, в общем, там кто-то был под одеялом, а что не вообще? Сопели. Все. Да, ты не видел. Ты не видел и не можешь свидетельствовать. Так что, да, в основном самообвинение, да. Но, тем не менее, смертный грех и...
Да, будет.
Дело в том, что тут нужно понимать, что... тут нужно понимать, что вообще эта система, она... особенно интересно, как она в экономике работает, да. Потому что, опять-таки, царица доказательств, там клятва. Ну вот, то есть если кто-то у кого-то там что-то украл, забрал там и так далее, и вот нет ни письменных, ни свидетельских показаний, или они какие-то такие противоречивые, то прибегают к клятве, приносят оба клятву с призыванием огня, то есть ада на того, кто на клятву, кто набрал, и дело считается закрыто. Все, дело закрывается, и все, и Аллах разберется. Вот. На самом деле система... дело в том, что вот система, она крайне эффективна с точки зрения вот law and economics, да, экономического анализа права. Потому что она дает быстрее судебное решение, да, и окончательное, самое главное. Вот хуже, чем неокончательное судебное решение, правильно, наверное, не может быть ничего. Пусть оно будет неправильное, но оно должно быть окончательное. Чтобы через 10 лет там никакой суд не покинул, ну, это открывшимся, не мог уничтожить. То есть это вот нестабильность правила хуже всего, да. Шариат в этом плане, конечно, он эффективен вот, с точки зрения современной экономики. С точки зрения того, что в российских судах, да, будет крайне плохо, потому что люди не боятся, да. То есть люди живут одной жизнью, а традиционные верующие, неважно, мусульмане, там, христиане, иудеи, ну, по иудеев меньше знаю, но мусульмане и христиане точно, они, конечно, не заканчивают свое бытие, так сказать, моментом смерти тела, да, они все понимают, как конечно, будет воскресенье, и вот там-то спросится по полной программе, да, и за прелюбодеяние, или если что украл, там, и не искупил, да.
Я думаю, что на этом моменте, наверное, имеет смысл все-таки разобраться с термином. Вот, для особых требований можно выяснить разницу между женой, наложницей
и рабыней. Да, расскажу, конечно. Прелюбодеяние, ну, в шариате прелюбодеяние – это зина, да? Я сказал, незаконная правовая связь. Сука законная, половая связь. Законная половая связь бывает с женой или с наложницей. Вот, если это не классифицируется женщина как жена или наложница, то нельзя, да, по определению. Что такое жена? Жена – это женщина, которую выдали замуж. опекун ее выдал замуж, была проведена процедура бракосочетания в снегях, ей был вручен брачный дар, после этого было оповещено, то есть открыто, да, публично декларировано, что вот, публично, может быть, даже два человека, неважно, да, в декларации там не ходили, там не перешел, то есть тайные венчания, я думаю, что это как-то, ну, занятный вопрос. Но, ну, я, кстати, не хочу давать по нему суждения, потому что просто не знаю. Ну, вот. А вот это называется жена, да? Таких может быть одновременно до четырех, но не больше, да? И первое, что, наверное, сделал шариат, это ограничен количество жен, поэтому до четырех. А что такое наложница? Наложница – это вид, то есть есть рабы, да, понятно, есть рабы, мужчины, есть рабы. Вот, рабыни делятся на две категории, просто рабыни и наложницы. Наложница – это вид рабыни, с которой ты, как хозяин, вступаешь в половые отношения.
Это тоже должно быть как-то там?
Это процедура не какая-то? Никаких процедур нет.
Отъявленная?
Ты просто приходишь к ней и говоришь, теперь ты будешь моей наложницей. Она не имеет права оказаться, потому что она рабыня.
А нельзя потом сказать, а теперь не будет.
Да, теперь можно так сказать, да, сказать, теперь не будет.
Я не вижу
разницы. Нет, не совсем. У нее с того момента, как ты сказал, что теперь ты будешь наложницей, у нее появляется, да, и для того, как она родила ребенка, или ты сказал, что теперь ты не будешь наложницей, у нее возникают дополнительные права.
А, то есть пока не родила?
Да, если она рожает, ты ее обязан освободить. Конечно, да? То есть вот права. Да?
Во-первых, есть это обязанности наложницы.
Освободить, то есть дать свободу.
Из рабства.
Из рабства. Отпустить. Вот, то есть если, то есть первое ее право, да, нет, если даже если она не хочет, должен ее освободить.
Придется,
да.
Вот пока тема не учит. А почему шариат ограничил количество
людей? Это хороший вопрос. Дело в том, что сам принцип ограниченных религий, да, он не предполагает вопроса почему. Дело в том, что никакие, да? Это просто аксиома, это право, мы не знаем. Вот у пророка было 11, да, то есть у него не было ограничения, да? Вот, а для людей 4. Почему 4? Не требуется это обосновывать, понимаете, вы живете в системе, где есть один абсолютный законодатель, авторитет которого признается. Все повеления которого признаются просто по определению, да, вот, если он говорит 4, значит 4, если он завтра говорит, а теперь 25, значит 25, то же самое с алкоголем, да, в шариате алкоголь был запрещен сейчас, но процесс запрета, он проходил некие стадии, да, то есть сначала было ограничено потребление алкоголя, а потом полностью запрещено, да, вот, мы можем видеть некую логику в этом, почему, потому что нам ее пророк объяснил, да, он сказал, что если бы сразу был запрещен, то это бы осложнило людям принятие ислама, да, потому что они сказали бы, ходить про алкоголь и про прелюбодеяние. Он сказал, что если бы сразу запрещили прелюбодеяние, они сказали, мы никогда не примем эту религию. Если сразу бы запретили им пить полностью, как отрезал, они сказали, мы никогда не примем, да, но с тех пор, как пришел запрет, да, то, в общем, уже все, да. Да, то есть на самом деле никаких в этом проблем, да, достаточно, ну, рационально все, так сказать, развивалось.
Неожиданно, что настолько просто.
Это принцип любого права, вот если вы почитаете философию, да, науки, то сейчас, наверное, есть только одна отрасль знания, где есть только вот метод дедукции, то есть от общего к частному, это юриспруденция. Вот все остальные, греческая наука, древнегреческая, эллинская, она тоже дедукция развивалась. То есть люди от общего выводим некие частные выводы, да, а современная наука, она наоборот, она индуктивна, от эксперимента, от частного, да, к общему. Вот. И практически все стороны, они затронуты вот этим естественно научным подходом, да, кроме юриспруденции. Для юриста самое главное найти статью, найти толкование суда этой статьи и сказать, вот делать будет так.
Лингвистика.
Чего?
Лингвистика тогда, по идее, тоже от общего.
Ну, наверное. Хотя сейчас это есть сравнительная лингвистика и так далее, они там тоже
чуть ли не математическим моделированием занимаются, какие-то эксперименты ставят, довели, ну, выводят лингвистику к вопросам машинного языка, я как-то их слушал, какая зала, вот, но я услышал очень много там о компьютерном моделировании, математическом, каких-то экспериментах лингвистических и так далее. Вот.
Да. Вопрос вот по поводу наложниц, соответственно, правильно я понимаю, что ислам все-таки запрещает обращать в рабство своих братьев мусульман.
Да, 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 безусловно, безусловно.
Получается, исламцы могут быть
совершенно неверные. Да, 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 безусловно. Смотрите, в отличие от иудаизма, да, древнего, ну, кто такая наложница, да, хотя это не совсем полигамия, ну, что там раз зашел уже разговор, это женщина, которая взята на войне, либо куплена на рынке, да, то есть вы не можете, прямо запрещено обращение в рабство мусульман с шариатом, неважно, мужчин, женщин, и это, в общем, было основанием
пренебрежительного, они не воевали друг с другом,
обращать в рабство мусульман, воевали друг с другом, но в основном, кстати, воевали в основном все-таки шииты и сунниты, там были большие вопросы друг к другу, являются ли они там, признают ли они друг друга мусульманами. Но, опять же, если и кто-то там обращал, да, то это, по сути, нарушение закона, да, что не отменяет самого закона. Сам закон однозначно говорит, да, что обращать единоверство в рабство запрещено. Это, кстати, является основанием некого пренебрежительного отношения кавказцев к русским во время Кавказской войны еще, да, когда он говорит, вы ваших же людей, ваших же единоверцев, ваших православных, делайте рабами, да? Причем же все христиане, крепостные, там суть рабы. Вот. И для вас это нормально. Вот для нас это просто какой-то нонсенс, да, вот правовой, религиозный, моральный там нонсенс. Вот. Да, обращайтесь, запрещено, то есть, но запрещена самопродажа. Запрещена продажа дочерей.
А если раб или рабыня, то не ислам.
Нет, 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 вот это нет. Это только в одну сторону действует. Если они принимают ислам, нет, они автоматически свободу не получают. Если они после порабощения принимают ислам, рекомендуется их отпустить, но это только рекомендация. Вот, то есть все-таки право собственности охраняется. Вот, ну, нельзя вот взять и каким-то действием это право собственности нарушить. Но есть моральное нарушение исламских. Нет, нет, это право собственности, дело в том, что тоже является исламской нормой. Ну вот, оно абсолютно просто, да.
Извините, а то уточнить хотел по поводу кавказцев. У них, они так вот воспринимают пренебрежительно нас, потому что у них больше развит индивидуализм, или потому что они
братство? Братство, да. То есть они говорили, что вы своих единоверцев обращаете в рабство, что для них являлось просто вот категорическим нонсенсом, понимаешь? Это все равно, что родители едят своих детей, да? Да. Если ты увидишь такую семью, ты скажешь, что это какие-то изверги, да? То есть ужас просто. Тотальный ужас, надо бежать или надо там детей освобождать.
Братство это антоним рабства.
Да, то есть есть прямой запрет, да? То есть, соответственно, все-таки касается наложенности, да? Ее нельзя просто так вот пойти, там, украсть, да, то есть, на самом деле, рынок, источник, он ограничен, да, если вы не можете пойти купить, нельзя прийти к проститутке, сказать, ой, я тебя покупаю, типа, на время, это наложница, да, и так нельзя сделать, это, конечно, не наложница, это будет цена при его деянии, да, то есть, это достаточно вот узкий источник, так сказать, поставки данного товара, да, понимаете, вот.
Вот, если я так понимаю, если отойти немножко от религии, по сути говоря, деяние было канализировано в сторону экспансии. То есть, условно говоря, это дополнительный стимул в захват новых территорий.
Ну, конечно, да, но это не является прелюбодеянием. То есть, ни у мужчины, ни женщины не решается.
То есть, соответственно говоря, то есть прелюбодеяние, которое было совершено с захваченными на другой территории людьми, не считается прелюбодеянием.
Нет, конечно, нет.
Это прекрасный механизм для того, чтобы поощрять экспансию.
Да, естественно, да, ну, конечно, логично.
А ну, вообще, вот вопрос наложницам, чем регулируется?
Там, шариатом, да, шариат, то есть как, начиная от Корана, да, подробное обсуждение и в постановлениях ученых. Ну, в масхабах, в правовых школах, это вопрос достаточно подробно прописан, и, так сказать, с самых ранних пор, да, то есть это нормальное, естественное состояние общины там при Мухаммеде, да, и всех окрестных общин, тоже там до него и при нем, и после него, да, то есть,
друг друга захватывали, да, рабов и рабы. Но возвращаясь, кстати, к полигамии, если мы касаемся жен, да, то ну, первое ограничение это количественное, да, в общем-то, каких-то специальных материальных или других ограничений дает нет. Да. Есть некий спор сейчас, да, но мне кажется, он бесполезен, потому что ну, правовые школы, то есть там споры по поводу того, может ли жена, ну, нужно ли согласие жены, первой жены, на то, чтобы взять вторую, там, да, есть ли какие-то условия, когда ты можешь взять вторую, вот как мы в законах Манукам читали, да, ну, вот, наверное, нет, в шариате, наверное, этого нет, согласие мне нужно. Единственное, что есть некие требования, да, то есть они, в общем, касаются не только полигамного брака, любого брака, да, это, прежде всего, брачный дар, да, а дальше шариат не признает совместного имущества супругов. Да? То есть это партнерство, что называется, для рождения детей, но не с экономической точки зрения. Да? То есть совместного имущества нет, имущество каждого остается ему. Да? Вот.
И это, что-то куплено.
Что значит в браке куплено? Купил либо муж на заработанные, либо жена на заработанные.
Прочно может... Совместно покупки, да?
Из каких-то фондов они же производятся, да? А фонды раздельно, да? Поэтому даже если мы вдвоем пошли и купили мороженое, да? То они из чьих-то фондов. Как правило, кто купит? Муж, как правило. Что он с этим мороженым? Она же жене даст, правильно? Она что-то она его съест.
Хорошо, там жена вот остался этот микроэн, например, да, кого-то, да. Который платили. Да. Но не хватает его на покупку нового дома. Муж заработал деньги, а
не... Муж, если муж покупает дом, есть два варианта, да. Он ей дает его в пользование, или он ей дарит. Если он ее дает в пользование, то это значит пользование. То есть он ей остается его.
Я говорю, источник средств как бы у них получается.
Если источник средств общий, тогда это внушара, как называемое, партнерство, да, тогда долевая собственность. Если выделить долей невозможно, это на самом деле то же самое, что если вот мы с вами пойдем и купим квартиру, скинемся и купим квартиру, да, ну, то же самое. Ну вот, но суть в том, что нету презумпции, что вот в браке имущество появляется некий комплекс, да, единый, который без договора в общей долевой собственности находится. Да? Такого нет. Собственность каждого своя, при этом на мужа возлагаются некие обязательства. Да? То есть он обязан жену содержать. То есть она, если она работает, она не обязана своих денег заработанных тратить на себя. То есть она может работать, получить любую зарплату и приходить, когда у нее ничего, где ребята. Что-то у меня холодильник пустой. Вот. И он не может ей сказать, ну, типа, ты же там нормально зарабатываешь, ты смотри, как ты работаешь больше, чем я, ну, купи себе еду. То есть, если она себе покупает еду, да, если она себе покупает еду, она может это сделать, но только добровольно, да, то есть ее нельзя принудить. Если отношения брачные, то первое обязательное условие – это то, что ты должен содержать, да. Причем, значит, что значит содержать? Содержать, понятно, ну, это нужно обеспечить проживанием, обеспечить едой. Но что очень интересно, есть указание на то, что ты должен ей дарить украшения. Это специальное шариатское указание, что ты должен жене дарить украшения. То есть это периодически должен приходить и что-то там дарить.
Подпитывая ее радостью?
Да, радостью. Причем все подарки, понятное дело, приходят в ее собственность. Да? То есть нельзя это потом забрать. Ну, понимаете, вот просто, как правило, когда говорят о браке в шариате, все вспоминают, что ну, развестить очень легко, да, ну, для развода достаточно после заявления мужчины, не, один раз, три раза не надо, это считается плохо очень, если беда от этого нововведения, откуда три раза, есть три развода всего дается человеку, три развода, то есть, по шариату, да, не одному, не мужчине, а паре. Дается право три раза развестись. Потом
начинают, чтобы сойтись,
потом. Да. Смотрите, поскольку люди горячие, как правило, да, мужчины, хотя я знаю, есть финская организация «Роман», внимание очень интересно. Или с ними проблем, наверное, меньше. Но, как правило, люди горячие, и поскольку развод очень легко, да, сделать, для развода достаточно талак. То есть еще, ты мне не жена, один раз сказал, неважно, прилюдно или нет. количество. Один раз сказал, по телефону даже. Все, вы разведен. Ну, по этому поводу... Не требуется так ироническое разъяснение, потому что правовая школа, ученый должен дать разъяснение. Вот. Но не суть. Суть в том, что один раз сказал о разводке и все. А потом, наверное, очень частый случай, да, именно так, когда одумываются. Да? Вот. На самом деле и у нас там в России такое происходит в русской среде постоянно, когда пришел, там, нажрались, поругались, там, не дай бог, подрались, и все, да, иди, да ты тоже иди, да вообще все, да завтра развод, да все вообще.
У нас это не носит юридического характера.
У нас это не носит юридического характера. Да, у нас это просто юридического характера не носит. А шариат за таким высказыванием, то есть, что называется, следи за базаром, да, за таким высказыванием, неважно, дано оно в сердцах или нет, в ссоре или нет, это абсолютно не важно. Один раз сказал, что называется, что ты должен ответить. Вот. Как ты отвечаешь? Если ты с утра одуматься, что-то мы с тобой там, поругались плохо, наверное, что я тоже был неправ. Вот. Давай, ссори, да, ну ссори. Ссори мало сказать, да. Нужно еще раз пойти и никак прочитать. То есть еще раз проявлять вся процедура бракосочетания.
Сам должен платить.
Да.
Можно всем собравшимся сказать несколько, немножко отвлеченное, но все-таки к месту. Первое. Я не хочу что-то возвышать или принижать там эстонцев или финнов, но в Южной Эстонии говорят с такой скоростью, какой итальянцы не снимают. Первое. Второе. 20% автогонщиков в мире — это финны.
Это финны, да, я знаю.
И эстонцы. Третье. 200 лет назад в Эстонии было многоженство.
О.
И это было языческое.
Да, они тоже очень поздно, ислам придавил. Ислам тоже
немножко специалист по данному региону, поэтому...
Да, про финских гонщиков я регулярно там бываю.
Нет, мышлением этого я не достичь, я догоняюсь, да. Я потом расскажу, как она идет. Я еще вот немножко хотел бы в другой части света спросить, вот в Тибете или Непале в горах есть не только многоженство, но и многомужество.
Есть такая тема.
Вот,
да.
Как
это... Я могу это
объяснить. Я знаю почему, но мне...
Это, ну, на самом деле, вот я исследовал вопрос полиандрии, да. Есть племена в Африке, как этнологи объясняют, это очень древние этносы, которые уже просто пережили сами себя до такой степени, что, знаете, вот у чукчей примерно то же самое, да, то есть там есть некая степень вырождения, да, и нужна новая кровь, а при отсутствии новой крови женщине очень тяжело забеременеть. Когда у мужчины вероятность донести очень маленькая, а как это оказывают физиологи, при многочисленных контактах с разными мужчинами, вот одновременно, один за другим, да, вот так вот, вероятность увеличивается. И я читал про такие африканские племена, там хорошая жена, это считается та, которая может подряд выдержать там 5-6-7 мужчин подряд. То есть один за одним без остановки, да, ну плохая, это которая там у одного двух, да. Ну, так сказать, навыки приходят с годами. Вот. Но это вот, да, на самом деле. Если смотреть, то это естественное состояние для вот таких этносов, то, что я знаю, да. В древнем праве, у греков, то есть я читал тоже, фактически родовое право, проще было содержать, да, то есть по сути своей. Это были не столько жены, сколько наложницы, да, то есть ты захватываешь какую-то женщину, ее надо кормить, что-то напрягает, и когда там, на пару, втроем, там ее просто легче покормить. Из этих соображений в древности такие отношения были, да.
А вот в арамейской традиции есть запрет на полиандрию? Я имею в виду в Коране или
в Коране категорически, то есть это прям.
Не помню.
Нет, это прям, это в суде. Дело в том, что не все, что есть в праве, в шариате, вы берете только из Корана.
Я имею в виду расписание, есть запрет в Библии или грехом, я просто не помню вообще он там.
Ни одного
случая. Или это вы потом
я
выявили?
Я думаю, что, ни одного случая полиандрии я не видел.
Или про случай, я про запрет расписания.
Я думаю, что это значит. То есть, во-первых, из этого можно все-таки...
Если кажется, нет запрета.
Я думаю, что не может.
Я ничего не помню, хотя я читал.
Значит, хороший вопрос, я поищу, я не знаю, я просто тоже не помню. На память я не помню.
Я просто думаю, что запрет был просто не нужен, потому что это было просто нетрадиционно.
Это настолько очевидно, это нарушит.
Не очевидно.
Нарушит местное, ну хорошо.
Это не было очевидно в то время, потому что они как-то не практиковали. Да, в современном мире-то это не очевидно.
Ну, если он же говорит, что естество, закон, обычай, да, то есть если иерархия не соблюдается, то это будет нарушать. Я думаю, что допустимость, потому что это противоестественно. Да?
Нет, допустимость, кстати, я имею в виду именно
состояние. Не знаю.
Не было прецедента, поэтому не знаю.
Не знаю, может быть написано, может быть где-то написано. В Шриат это прямо запрещено, я говорю, гарантирую.
Чем запрещено? Запрещено?
Ну тоже я посмотрел.
Я тоже не помню.
Не, ну это гарантированно, то есть любой ученый вам скажет, гарантированно запрещено в правых школах, да? А Роза однозначно, что. Причем не важно, салафитский это ученый будет или традиционный. Вот, то есть это в конце концов хуже, самое простое, что можно сказать, что это ичма, единогласное мнение ученых, да?
Нет, христианство же тоже современно запрещено, как правило. Полигамия, например, запрещена, но
легальная, да.
В текстах она не запрещает, да. Но традиция такая, что запрещено. Да. Ну, по факту запрещено. Ну, в Исламе то же самое, то есть по факту запрещено, но Писание не запрещает.
Ислам, шариат нельзя сводить до Корана, понимаете? Вот нет такого, как всегда, даже салафиты, да, даже вахабиты, они говорят, китаб ва сунна. Да, китаб сунна, как они себя называют? Ахаль сунна валь джамаа, да? То есть люди сунны. То есть человек Корана, по определению, даже не озвучивается, да?
Интересно, ходить, как это, ну,
господи, три раза сказали, никто не помнит.
Да, ну, я не помню, да, не мог ходить. Вот, ну, что называется, возвращаясь, в первом случае платить не надо при разводе, в первом случае просто не терпит, то есть, ну, что называется, приносится извинения, во втором случае, когда второй раз происходит, ты выплачиваешь брачный дар еще раз. Да. А это может быть немного. А вот в третий раз совсем плохо. Вот, потому что после третьего раза как бы есть жизнь на Марсе, но только в случае, если женщина вышла замуж за другого мужчину и с ним развелась. При этом прямо указывается учеными, что фиктивный брак не допускается. То есть нельзя выйти замуж и развестись. Вот. Фиктивный брак. Там не то, что срок, да, как сказать, ученые говорят о том, что там должен акт произойти, когда он эффективный.
То есть один раз так был, значит,
уже он эффективный, да, то есть никях. Дело в том, что никях, вот этот корень, никях, это с арабского переводится как секс, половой акт. Вот, и когда они говорят никях, да, вот у нас брак, я не понимаю, на русском, хорошее дело браком не назовут, да, вот они прямо говорят, вот, слушай, этимологически они откровенно говорят, что имеется в виду, да, имеется в виду секс. Вот, они, по сути, свой брак называют сексом, да, понимаете? Вот, с точки зрения, вот ну, это мы посмотрели там, вот, как брачные отношения с одной женой строятся, да, с двумя-тремя женами будет строиться точно так же. При, наверное, том исключении, что ты не только не обязан первую и всех остальных спрашивать насчет разрешения, но ты не обязан докладывать, пока у тебя не появился ребенок. То есть ты можешь взять вторую жену и не сказать первую. Вот. Но если появился ребенок, ты должен это сказать. Потому что братья должны знать друг друга. То есть вопрос тоже не просто, типа, а теперь у меня появилась моральная обязанность. Нет, эта обязанность, она, ну, логика такая, да. Если брак — это партнерские отношения, то я, имея, условно говоря, покупая акции «Газпрома», не обязан приходить в «Транснефть» и покупая ее акции, говорить, что приходить опять в «Газпром» и говорить, знаете, ребята, я еще «Транснефть» приходил. Ну вот, ну это глупо, да, никто не требует.
Ну, если дивиденды получил от «Газпрома», то он
должен
мне сказать.
Нет, ты не должен. Ты должен только налоговый должен сказать. И то не ты, а там за тебя, так сказать. Вот, нет, второй ты должен сказать. То есть, чтобы не было введения в заблуждение, вот второй жене о существовании первой жены ты обязан сообщить.
Чтобы она знала, что она не первая.
Да, она должна знать. Иначе это будет мошенничество. На самом деле, в российском праве примерно такая же ситуация. То есть, если у нас полигамия не запрещена в законе, да, прямо не запрещена, ее просто не зарегистрируют. С одной стороны. С другой стороны, если вы не говорите второй жене о существовании первой,
что есть, у нее есть право сказать, что это мошенничество. Mm-hmm. Вот, то есть она может прийти и сказать, что, ну, в общем, брачный аферизм. Да? Mm-hmm. Особенно учитывая, что в России нет сквозной системы, единой базы, то это типичный брачный аферизм, и можно сесть. Вот. Но если ты сказал, то никаких проблем, да, то есть это не мошенничество, это нормальная ситуация, и русское право тут, в общем, ну, никого не будет защищать, да.
А какой единой базы тут еще?
Единой базе брака у нас нет, у нас только по субъектам. То есть нормально, ты можешь зарегистрировать,
потерять паспорт,
и установить мне паспорт штамп, и по логике ты можешь зарегистрироваться, там сколько у нас субъектов, было 89, а
79.
Да, было, сейчас все стало меньше.
Мой зафарный будет
в Тулу. Да, ну нормально, то есть, ну формально, это на самом деле суд не признает эти регистрации.
Когда выдают паспорт, там стандартически
Ну, не
обязательно. Ключевок, 10 раз проверял паспорт, у него 10 штампов, 10 предыдущих паспортов. Он выпрашивает, них
там не представлено. Могут проставить, могут не проставить, да. У меня товарищ женился на немке, на такой немецкой немке, и было очень тяжело Германии добраться регистрировать, потому что они регистрировали и в России, и в Германии, а нудно все это очень было. Вот, потому что в Германии сказали, вы вообще варварская страна, у вас нет единой базы данных. И он там такую кучу справок принес. Для него это было просто какое-то мучение, просто садизм было, что немцы сделали, но он принес все справки, и они зарегистрировали этот брак. Очень интересное венчание было, потому что она католичка, он православный. И было по особому благословению епископа, значит, по территориям, венчание с двумя священниками. С православными, с католическими. Я видел фотографии, это было, конечно. Нет. Есть специальный чин для венчания католиков с православными. Он согласован с церквами, и они ни в коем случае не ругаются. Там все хорошо проходит.
Они просто друг друга стараются не замечать.
Ну, они параллельно стоят. Нет, они нормально общаются. Что вы так? Все хорошо.
Там еще меняются.
Да, это все там прекрасно. Вот. Ну, кстати, очень красивый чин.
Вы сами, мне интересно, как вопрос детей после развода решается? Кому они
решаются? Дети, кстати, из женщина хочет их забрать.
Продать можно. Желание идет.
Нет, кого продать нельзя, никто не говорил.
Ну, развестись одним словом.
Развестись? Нет, не по этим. Наложница это наложница, да? Жена это жена. Вот. В древнем праве во всем дети всегда это собственность мужчины. Если вы знаете, римское право, да, патра, фамилия, имя в собственности всех детей. И была эмансипация, да, что это эмансипация. Это вот у нас сейчас достижение там 16 лет, то есть, или вступление в брак, в суде тебя могут эмансипировать до достижения возраста. А в римском праве эмансипация возникала со смертью патра, фамилия, или с уходом в легион. Если мужчина уходит в легион, тебе может быть 50 лет, у тебя есть патер фамилия, твой жив, он вышел по сути своей рабом. Вот, это фундамент, да, у всех, вот, всех там. Ну вот, в шариате, соответственно, дети – это собственность мужчин, кроме того, что если в римском праве их статус был статусом раба, то в шариате сказано, что нет, их статус – это статус свободного человека. Ну, вот. Но женщина, на самом деле, на практике там происходит чуть-чуть сложнее, да. Как правило, маленьких детей, да, оставляют жене, девочек оставляют тоже жене, ну, вот, до достижения возраста определенного, когда мужчине уже интересно с ними возиться. В традиционных наших регионах, на Кавказе, вы увидите примерно такую же ситуацию, то есть маленькие дети всегда с женщинами сидят. Вот, независимо от пола этих маленьких детей. А дальше мальчики, то есть
ожарные гостиницы.
Ну, говорят, 5-6 лет, они уже
только мальчиков забирают.
Мужчины, конечно, только мальчиков, да. Ну, зачем девочек в мужскую компанию? Нельзя.
Ну, как продать можно?
Да ну что, где продать? Я же сколько раз уже говорил от них, сказал.
Я не видел замуж, уже продать.
Замуж, на самом деле, есть... Многочисленные хадисы, указывающие, что женщина сама себя замуж не выдает. То есть ее согласие требуется.
Но даже замуж вот это не выгодит, как бы отцу этого не будет.
Отцу не будет.
Кого интерес уходит?
Нет, собственно. Отцу не будет выдать, да. То есть, но женщина выдают замуж, даже если она уже разведенная, опекун.
А может откатывая какой-то дает. Все дают, дают. Часть дают семье, часть дают родителям.
Ладно. То есть у меня такой модераторский вопрос. У нас загашник еще какие-то религии есть?
Да, наверное, вот, так сказать, самое последнее, да, чуть-чуть очень, да, наверное, из-за того, что важно что сказать, да, это хорошо, вот, мужчина берет вторую жену, да, и чего тогда, а если первая не хочет, а не согласна, да, вот, тогда она может развестись. То есть она не обязана это, чтобы за это терпеть, да. То есть если это ей, ну, не совсем там неприятно, то у нее безусловное право развестись в таком случае. И это, ну, исходя из практики, я видел разные полигамные пары, многие разводились, вот, скажем так, те, у которых не было проблем, они, как правило, возникали следующим образом. В разных регионах появляются там, ну, одна, ну, две жены, да, ну, как правило, две, больше двух, я так сказать, видел человека, у которого было четыре жены, лично видел, лично я, несколько детей, живой. Дело в том, что он живет в Москве, у него в Москве одна, еще в разных регионах, еще три, и он, так сказать, вообще живет, так сказать, как Академия вольных путешествий, но он, значит, путешествует по четырем регионам.
Водитель, наверное.
Нет, не водитель, никогда больше нет. Он, кстати, заметный парень, он из хиджама делает кровопускание, очень интересно. Да, он белорус, принял ислам, вот. И вот так вот живет, он уже, ему уже лет, наверное, 60 с чем-то, вот такой, да, интересно. Вот они, то есть когда они в разных регионах, у них проблем никогда не возникает. Как правило, то есть вот возникает такая ситуация, что в разных регионах потом могут съезжаться, да.
А нет, вот такое ощущение, что нужно циклить местное хозяйство, или что?
Нет, ислам,
можно в разных местах
ходить. Да, абсолютно, да. Ислам допускает несколько видов брака, то есть классический брак и гостевой брак. Висьяр, то есть если женщина согласна при вступлении в брак, что это будет гостевой брак, что муж не будет совместно с ней проживать, будет, так сказать, приходить. То никаких проблем, да.
Это то самое, что временный брак, да?
Нет, временный брак это другой, это принципиально другой момент, потому что временный брак это, по сути, ну, похоже на некую проституцию, да. То есть мы договариваемся, для этого, кстати, никях проводится по очень легкой, запрещенной форме, не нужно опекун, женщина сама себя выдает замуж. Махар оговаривается на месте, может быть, на 50 баксов, я вообще что угодно, да, не суть. Важно, что люди договариваются заранее, во время, до заключения брака, они договариваются развестись через определенное время, да, то есть через 2 часа. То есть,
по сути, есть легализация.
Легализация, да, в Иране таким образом легально существуют бордели, да. Есть один последний, так сказать, удерживающий момент. Это своя ида, то есть это количество времени, которое женщина должна провести между браками, да, то есть от последнего брака, да, до следующего не может пройти меньше, чем 3 регулы, да.
Регулы сколько?
Регулы, ну, женщины, простите, они вам скажут, 28 лет, еще несколько. Вот, то есть три регулы еще для того, чтобы гарантировать, что не беременна, да? Mm-hmm. Вот, но, значит, шлиты из этого...
Не, ну, все равно, как бы ранее это не одобряется, и там нету легальных публичных домов, насколько я знаю.
Нет, публичных нет, но легальная мута там, кстати, сплошь и рядом. Мута,
Вы придумали форму, обтекаемую, чтобы Коран соблюсти и, соответственно...
Нет, на самом деле,
власти, по-моему, это...
Аятолла Хомейни рекомендовал мута. Есть книги Аятоллы Хомейни, где он рекомендует это. Говорит, что аджр, то есть благодать от такого брака выше, чем благодать от обычного брака. Вот.
Ну, истина нет, надо будет узнать.
Можно добавить важный момент, почему это было. В 80-х годах была война Ирак-Иран, и огромное количество женщин в Иране были без никого и без ничего. И даже отправляли женщин на фронт, что противоречит любому исламу, любому Корану. Вот, они шли в черном одеянии с калашниками
в руках. Да,
и вот из-за всех этих моментов было в том числе и это.
Ну, там, на самом деле, это в шиизме мута – это древняя традиция. Надо сказать, что она была разрешена пророком, ему некоторое время, потом он ее запретил.
обычного предобъединения процедуры
исключения. Вот только в шиизме, но только процедуры.
Только процедуры.
Вот, то есть, сунниты, ислам, да, сунниты запрещают. То есть эта форма брака, она считает, что она была, но она была запрещена, да. То есть, месье, гостевой брак, это не то, да. То есть можешь всю жизнь жить в гостевом браке, да. Пророк жил с одной из своих жен в гостевом браке, то есть он с ней договорился, она была очень преклонного возраста, и она по собственному желанию передала свои ночи Аише, молодой жене.
Ну вот, вот. Но, собственно говоря, брак он с бывших шиитов, иранских, азербайджанских,
по-моему. Да, нормально. В Ираке, про Азербайджан не знаю, про Ирак я думаю, это нормально. Вот, это распространенная форма, да. Вот, и там вот единственное, аргумент против, это вот, так сказать, вот это время Ида, да, то есть между, так сказать, должно пройти три месяца, условно говоря, но они это обходят, они говорят, что если контрацепцией пользоваться, тогда не нужно, потому что это исключает, так сказать, полностью. Тогда у шиитов нет, тогда не требуется. Но это позиция это не полигамия, да, это чуть-чуть другое.
Ну, то есть мы видим хороший пример того, как экономик плюс юриспруденция могут по этой религии.
Не, на самом деле зря. Неправильно так считаю. То есть что значит религия? Да, религия
это религия. Какой симбиоз религии подсказывает?
Но это неправильно даже так сказать, это и есть религия. Это и есть религия, это часть
религии. Дело благо человека.
Это часть религии. То есть если вы считаете, что то есть у вас ваше право, ваши ученые говорят, что это религия, и они всегда так говорили, то это просто религия. Все говорят, что это кто-то что-то обошел. Я, кстати, не очень люблю шиитский ислам. Я вообще считаю, что шиитский ислам это совсем правильно. Это мое личное мнение, но в данном случае я должен защитить. И сказать, что эта форма была прямо провозглашена пророком для воинов, для тех, кто шел воевать, и они шли без жен. И тогда он сказал, вступайте во временный брак там, на завоеванных территориях. То есть, либо берите наложницу, тогда с ним что-то надо делать, либо просто вступайте во временный брак.
Какая удобная религия.
А потом, религия крайне удобная. То есть, на самом деле, из двух практических религий, то есть иудаизм и ислам, это вот практически, христианство это ортодоксальное. Христианство больше концентрируется на некоторой логике, да, на доксе, на догме. Иудаизм и ислам концентрируются на некой практике, да. Вот. Ну, иудаизм, понятно, что современный иудаизм возник тогда, когда все заветы стало просто невозможно выполнить. Ни храма нет, ни священства нет, в общем, ничего нет, ни жертвы нет, да. Вот. А у ислама все весь закон можно исполнить, да, то есть это вполне себе. Кстати, есть один хадис по поводу иудеев, что излишние тяжести в законе являются наказанием. Вот. И он обосновывается каким образом? В иудаизме, в раввинизме есть правило строя ограду вокруг Торы, то есть устраняйся от сомнительного, да? Таким образом, из правила не вари козленка в молоке матери его, они выходят, что нельзя гамбургер есть. То есть я курицу с маслом не могу съесть, да? Вот. А методом, так сказать, некого расширительного толкования.
Ковровый бомбардировка.
Ну да, по сути своей, да. В шариате есть такой же принцип. В шариате есть принцип устраняйся от сомнительного, но есть обратный принцип, который уравновешивает его еще облегчение в религии. То есть если вы ездите, что-то можно там исполнить сложно, исполнить легко. Если в хадж можно пойти пешком, можно полететь на самолете, то по принципу еще облегчения в религии надо лететь на самолете, это же проще. Ну вот, а пешком, если можно, здесь нельзя никак, иначе пешком, тогда придется пешком идти. Вот, в общем-то, наверное, такая суть.
Можно, хотел бы узнать про экономическое обоснование полигамии в исламе, потому что если мужчина должен. Я в том плане, что если мужчина должен содержать как бы женщину, еще там, условно говоря, может быть, их несколько, то нужно быть довольно состоятельным человеком.
А я думаю,
что даже общество, как бы все торговцы этим
сами
крестьяне.
На самом деле, как показывает практика, действительно, порядка 5%. В основном, да. Ну, вплоть до саудийской королевской семьи, где, как правило, там с наложницами сложнее сейчас, да, то есть у них нет сейчас наложниц королевской семьи. У него, когда, как правило, и многие даже большие принципы, три жены, а четвертое место, оно постоянно вакантно.
Ротация, да. Вот, ну это действительно, кстати, это, что называется...
А королева нормально относится к этому делу?
Что она может сказать? Нет, дело в том, смотрите, у женщины есть право, да? У нее есть право, у нее нет права сказать, я тебе запрещаю, но у нее есть право сказать, я ухожу. То есть на самом деле...
Она может отказаться от королевства.
Да, то есть на самом деле у нее всегда право. То есть никто не говорит, что она... То есть женщина в этом смысле, она защищена достаточно образом, потому что она может расслабить, да? Я читал...
Особенно если имущество все у мужчины остается.
Нет, я категорически рисовал, что имущество остается у мужчины, потому что брачный дар на самом деле... Вот почему? Это не, ну, за исключением брачного. Брачный дар может 100, 200, 300, 400 тысяч долларов составлять. В Арабских Эмиратах... Почему саудийки и арабки из Эмиратов, из Бахрейна, да, ну, из Аравии, они очень не любят иностранных, да? Ну, вот, потому что местные арабы,
местные арабы, рынки,
арабы, дело в том, что, как ни странно, но на Ближнем Востоке распространено брачный аферизм. Но у женщин, у мужчин, у женщин. Потому что суды в Объединенных Арабских Эмиратах, это что называется гарантированно, просто я это знаю, да, потому что это слышал, суды удовлетворяют иски женщин о разводе в день обращения. То есть она приходит и говорит, слушайте, он меня побил. Что вы говорите? Да, смотрите, синяк. Где? Ну вот, что вы не видите? Да нет, вот, это розыгрыш, нет, это синяк. А, да, это синяк, да, еще развод. Однозначно, то есть брачный дар остается. И смотрите, там вот в чем заключается аферизм брачный. Выходит замуж, получает брачный дар, на утро идет разводится. А какие дети? Ну нет, на самом деле пара-тройка таких разводов, ты уже обеспеченная женщина на всю жизнь, это прекрасно. Вот. И это реально, это на самом деле большая проблема. Потому что, в общем-то, размеры брачного удара, пророк регулировал ему размеры брачного удара таким образом, говорит, нет, не превышайте, не завышайте, да, то есть не обуславливайте вступление в брак требованием огромных брачных даров. То есть достаточно, как он говорил, одному из сахабов, который был очень бедный человек, у него не было вообще жен, он сказал, да, я не могу, вот есть женщина, которая согласна за меня выйти, но у меня нет брачного дара. Он говорит, ну куда ей серебряное кольцо? Он говорит, у меня нет серебряного кольца. Он говорит, или железное, говорит, у меня нет железа, ты тогда прочитай Исуру из Корана. Ну, в качестве дара, да, и нормально. Вот. Но в Турции и на Востоке, так сказать, ну, старые семьи, да, они, так сказать, очень скрупулезно относятся к этим вопросам, и там, конечно, очень большие суммы могут достигать.
Это законодательно не регулируется.
Законодательно это не регулируется, люди берут кредиты в банк. Люди берут в банках кредит потребительский для того, чтобы это был брачный удар. То есть, представляете, объемы, поэтому очень есть здорово развестись на утро, очень здорово. Вот, поверьте, и эта ситуация, вот ситуация разводами там ровно обратная, наверное, ситуация разводами здесь. Тут женщины такие все плачут, и там елки-палки из подобных, да, а там на набор. Поэтому, ну, рационально, я бы тоже так сделал, а если у тебя нет уверенности в девушке, да, как правило, ты ее можешь увидеть сам там второй раз в жизни, да, ну вот, бери иностранку, с ней намного проще, да, все прекрасно. Кстати, когда они берут местных, там государство им помогает, как правило, там на счет кидают деньги, вот, за рождение детей что-то дают, когда берут иностранных, государство вообще никак не помогает, но правда за рождение детей, не знаю, наверное, все-таки это не распространяется на детей.
Как это делается? Просто женщина говорит, что...
Ты говоришь, да, между собой все
говорит, да. Как правило, опекун это говорит, не женщина.
То есть это, в принципе, меняется в зависимости от благосостояния, да?
Да, как правило, в зависимости от статуса невесты. Если ты захочешь кого-нибудь королевских кровей, там очень много принципов.
А если в деревне там один парень
за другим парнем, да, тогда вообще нормально. Это страшно. Да, но все равно для этого парня это будет много. То есть по-любому готовьтесь, что это будет дорого, да? То есть это зависит от контакта. Если вы преуспевающий бизнесмен там из Ираяда, и вы едете в какую-нибудь деревню, тогда да, для вас это будет недорого. А если вы хотя бы на своей социальной стратегии,
хотите, ну, там, деревни или город, ну, как и так далее, да, королевская семья, королевская семья, то вообще нормально.
Они в Йемене есть, в Саудии. Если раньше в Йемене, в Саудии, что там?
Да, конечно, нормально, да.
Ну, они там приедут, погуляют.
Да, нет, это нормально.
А потом запретили в Йемене, запретили регистрацию брака в Саудии.
Ну, да.
Бахрейн
нормально.
Еще вопрос, а в горах Памира исмаилиты и вообще где исмаилиты, там какой-то с
этим? Ну да, исмаилиты это же одна из шиитских сект, да, вот. Я о них, честно говоря, плохо знаю, там разница ведь какая, одни семиличные имамиты, другие 12-ричные, то есть они классические шииты признают 12 имамов, да, а исмаилиты 7.
Так у них до сих пор еще имам, у них сейчас имам, у них 50 имамов, у них уже сейчас 54.
Там тоже были еще какие-то ответвления, но насколько я знаю, вот с точки зрения фикха, да, то есть юриспруденции, там, в общем, ну, похоже. Похоже, то есть, ну, мне кажется, что у них то же самое.
Обратный такой. А ваша версия под Андрея?
Вы говорите?
Теперь я могу сказать, какая. Там нехватка людей как тех, как женщин, так и мужчин.
Одних людей, не других людей.
И они где-то в каком-то селении с огромным трудом родным из них женится. И вот эта жена будет женой для остальных братьев. Или наоборот, несколько сестер. Где-то в каком-то селении с огромным трудом нашли парня. Вот этот парень будет мужем всем этим
сестрам. В общем, в целом, подтверждает экономическую теорию.
Знаете, очень интересная есть теория, которая, наверное, тоже экономику подтвердит, надо сказать, социальная, в животном мире. Я смотрел высших таких животных, как вот у них дела обстоят, и нашел полиандрию дельфинов. Вот, очень интересно. На самом деле, очень интересно ее обоснование. Как правило, самка дельфина, она стремится, они очень такие девушки вольного поведения, и интенция самки, как правило, уплыть сразу после акта, найти еще одного, и так понеслась, что называется. То есть чем больше, тем лучше. Это интенция самки дельфина. Интенция самца дельфина, понятное дело, ее удержать от этого. Вот. То есть, чтобы она гарантированно забеременела именно от него. Поскольку они живут в воде и рук нету, то удержать очень... Я не хочу. Я передачу смотрел. Удержать очень сложно. Там рассказывали именно вот про этот феномен, да? Я понимаю, что вы очень дерничаете мое отношение, но да, тем не менее, смотрел не то, что нет рук, понимаете, а вот, так сказать, смотрел то, что ну, мне просто, знаете, наело чуть-чуть. Вот. Извините, конечно, что я сорвался. Ну вот. В итоге полиандрия состоит из двух дельфинов. Потому что два дельфина охраняют, зажимают, да. Они охраняют эту самку, они не дают. Во-первых, они не спят. Вот, то есть они, ну понятно, что дельфины теперь они спят, у них одна половина, они с одним открытым глазом, но они ее все время сторожат. И они, так сказать, вынуждены делят на двоих, чтобы просто не делить на большее количество. Но, да, они ее ограничивают, зажимают и, в общем, не дают ей никуда уплывать. То есть, все время как в воздухе, да, знаете, как принудительная посадка. Один самолет не может другой посадить принудительно, да? Вот, то есть нужно захватить хотя бы два, да, лучше четыре. Коробку захватывают и принудительно
сажают. Вот откуда четыре.
Знаете, на самом деле есть некое обоснование, почему 4 убежать. Есть некое обоснование, почему 4, потому что не рекомендуют брать одновременно. То есть считается, что мужчина с возрастом берет новых жен. Не сразу двух там, да, или трех, да. А, ну, как правило, через декаду, да, то есть первый брак у него, ну, это, скажем, 16-20 лет, да, то есть, ну, вот как только так сразу, да, то у него первая жена появляется, как правило, это, ну, ровесница, да, он проходит где-то 15, да, 35, вот где-то вот возраст второй жены, да, потом еще где-то вот 45-50, это третья,
И, в общем-то, ну, в зависимости от того, какой...
Кто дошел?
Да, да, в зависимости, нет, там мужики живут долго. В зависимости от того, какой шаг, да, то есть, как правило, уже классический шаг 10 лет, вот, и таким образом у тебя четвертая жена уже, так сказать, когда у тебя будет, так сказать, приличный лет. Вот, ну, это вот классически как рекомендовано это делать, да.
Вот,
если
что интересно,
посмотрите.
Вот, Егор хочет
спросить, или у него нет. Я просто чисто интересно, давно хочу задать вопрос, когда с первым вопросом повернулись. Интересно, вам нужна такая статистика, может быть, она есть, вот женщины-аферисты. А никакого возраста там бывает? Вы же не хотите больше среднего возраста, пожалуй, не
знаю,
может побольше. Не знаю, интересно же, потому что, ну, как бы, это больше такие внутренние, или наоборот, молодые, амбициозные какие-то.
Не знаю, честно говоря,
я знаю, что это нужно.
Я знаю, что, так сказать, есть факты. Мне кажется, что, понимаете, женщины, наверное, знаете, как с коэффициентом интеллекта, да, то есть его можно распределить по социальным слоям, то есть примерно, как правило, топ-менеджеры у них, как правило, выше, чем у рабочих, но всегда, то есть это статья, то есть вы будете очень часто ошибаться, если вы будете подходить к оценивать интеллект человека сразу по его социальному положению. Тут то же самое, да, тут, наверное, есть какая-то статистика, но, скорее всего, там все
посмотреть на пассажиров, летящих
из Москвы, эти пассажиры, как правило, нормально, если они там выходят замуж, то они, конечно, такого не делают, да, у нее цель другая, выйти замуж и остаться, да. Вот, потому что, ну, гражданство...
Там она становится мудрёной.
Да, гражданство тяжело. В основном это местные делают. Поэтому как раз страховка, это взять в жёны на ставку. Там, ну, там, русскую, татарку, кого угодно, там, неважно.
Там, ну, ты на ставку, ты по определению бесплатно берёшь, потому что
сейчас... Нет, просто, как правило, просто, как показывает практика, они не разыгрывают приличные девушки.
Александр. Главное, что в курсе, то, что все эти правовые, все дела, все очень интересны, на самом деле.
Как жизнь устроена.
А как это на бытовом плане?
Да, вот они берут все вместе или каждый свой дом?
Да, каждый свой дом. Знаете, вот есть юридическая обязанность равной заботы. То есть она доплывается до апофеоза. У меня есть один знакомый, издатель, чеченец, красавец, мужчина с этой бородой, у него уже 5 или 6 детей, у него недвижимый. Вот, русская и чеченка. Вот, одна была в Москве, другая в Грозном, потом, значит, они съехались, они живут на одной лестничной клетке, в Москве, в Грозном есть. Хотя сейчас уже неизвестно, где лучше. Вот, на одной лестничной клетке, но две разные квартиры, да. И вот он, когда идет покупать продукты, он просто берет две сумки, абсолютно одинаковые наборы даже покупает. Причем я его спрашивал, говорю, хорошо, вот представьте, вот у одной жены диабет, а у другой нет. Одна любит сладкое, а тортик, а другой, если этот тортик дашь, то, так сказать, ну, проблемы будут, ей нельзя. Я говорю, ты что будешь? Он говорит, ну да, ну слава богу, моих жен нет. Его этот вопрос, то есть, загнал в тупик. Вот. Ну, на самом деле, он просто он очень формально исполняет. Понятное дело, что, ну, как правило, вы равные отношения имеете в виду, за пределах разумного. Если там муж жены диабет, то ему не надо там, ну, купи, так сказать, фруктозу там, да,
или если каждый день вызовете комнату, например,
я был в Марокко, в дворце местного там, соответственно, до сих пор там короли носят титул халифа. Дворец достаточно скромный, вот он разделен на эти две части традиционные, да, харам и гарем, да, то есть женская половина мужская, посередине большой зал, я ходил в эти женские половины, интересно было, да, там много небольших комнаток, ну, очень прилично, и каждый свой санузел. То есть там вот идешь, такой лабиринтик, там каждый в комнате есть санузел полностью. То есть, ну, наверное, да, хотя не факт, что там именно жёницы, они, может быть, там наложницы просто были, да. Ну, наверное, то есть формально, да, то есть нет запрета, но...
как юридически все-таки они оформляют какой-то брак с одной женой или не с одной не оформляют брак?
В России, это на самом деле людям совершенно там мало интересно. Их интересует шишельянский брак, да, то есть они...
То есть официально вообще это не регистрируют?
Не чаще. Да зачем? Ну, сейчас мы смотрим статистику браков, сейчас вообще официально мало кто регистрирует. Да, в гражданском браке сейчас большинство живет уже в гражданском браке. Я лично со своей женой оформил брак только тогда, когда нужно было ипотечный кредит там, взять. А до этого мы с ней жили кучу лет. И мы оформили, мы пришли к этой Клаве, понимаете, которая там будет мне что-то рассказывать, да? Вот, заказали самый веселый процедур, ну как же, из-за такой событий, что Клаве, для меня это просто, ты возьмешь страницу паспорта, мне там поставишь печать, это дорогая статья, и мы пойдем. Вот, я лично, мое личное отношение, государственная регистрация, это регистрация, да? Регистрация юридического лица, регистрация предпринимателя, регистрация брака, регистрация рождения, это просто есть некий там акт, да, вот государство хочет, да. Вот. Когда государство берет. Обязывают, да. А тут ты не обязан, просто когда из этого начинают государство на себя берет функции церкви, процедуры, красивые процедуры, да, некого сакрального там, да. Вот это я не понимаю, честно говоря, почему государство берет. В Советском Союзе понятно. Церкви не было, курит строитель коммунизма, и вот эта Клава, соответственно, в красивом платье там, брачующаяся, там, ну, вот. Мне там неприятно, да?
Хорошо, что нет жалобки, торжественная регистрация автомобиля.
Да, просто
это буквально. В маленьких странах, получается, государство не регистрирует этот брак.
Я думаю, что это такая же ситуация, там, ну, во-первых, исламские страны разные, да, есть же с точки зрения принятия шариата как источник права, там, да, но, как правило, кстати, в семейном праве, вот даже там, где в гражданском уголовном шариат не принимается, вот в Египте в семейном он применяется, я думаю, это то же самое, что церковная регистрация, сейчас даже вот церкви, РПЦ, да, они же опять ставят вопрос, что давайте мы тоже будем регистрировать, да, то есть сейчас у нас двойная, по сути, регистрация, то есть сначала, если ты хочешь обучаться в РПЦ МП, то тебе надо сначала зарегистрироваться в ЗАГСе, а потом прийти и дальше показать штамп. Почему? Потому что вот у нас так, мы так с государством, мы так договорились, что они не венчают, да, без штампа. Я в ЦВЦРе часто видел эти надписи, почему не венчают. Хочешь венчаться, соответственно, не в РПЦМП, ну там нормальные уже, кстати, ребята сидят по такомники, они при слове государства плюются, поэтому, конечно, если им штамп покажешь, они, скорее всего, откажутся тебя венчать.
А в исламских странах?
Свидетельство, наверное, дают, конечно. Кстати, вот слово «ксива», знаете, откуда происходит? Очень интересная этимология. Ну, все знают, что это «ксива», да? На жаргоне, да? Это «гумен». Вот. А слово «ксива» имеет еврейское происхождение. На самом деле, практически все вот светские обычаи брака современного, да, они из Талмуда идут. Вот, ксива – это для еврейской девушки самое главное, что она должна получить – это ксива. Ксиву, кто это? Жених. Ксива – это договор, который жених пишет, где он прописывает все обязанности. Но брачный контракт, как правило, двухсторонняя сделка, да? То есть его двое согласуют, там, двое подписывают. Ксиву, как правило, выписывает жених, она его тоже двухсторонница, она ее принимает. Реально происходит именно так. Они сначала договариваются, вот, но формально юридически пишет он, потом ей предлагает, если она берет, вот это самое главное, никакие кольца все отлукало. Вот. На самом деле кольца тоже иудейская традиция. Вот. Всегда было одно кольцо. Кольцо это символ скованности. Вот. И всегда вместе с ксивой, то есть ксива это нечто, что женщина получает, да, а кольцо это нечто, чем ее, так сказать, ограничивают, захватывают. То есть кольцо это символ того, что все как бы. Да, кольцо всегда давалось женщине как символ того, что она теряет условную свободу, да, совсем не свободу. Мужчина никогда никаких колец не носил по определению, потому что это, неверный смысл, да, невозможно. А он договор подает, да. Кстати, сейчас вот современные еврейские свадьбы,
Я тоже ходил по сайтам, смотрел, там все очень красиво делаются. На больших красивых листах, там, папирусах, на пергаментах, с золотыми буквами выводят. Понятно, что не сам муж это пишет, а каллиграф очень красиво. Прям такие они. Можно на машинке, но уже девушка хочет, чтобы было такие красиво, да? Ну вот, конечно, ну что вы. Нет, это делается хорошее, приличное мужья, делают это, конечно, индивидуально, на заказ. Вот. Зайдите в интернет, напишите «еврейская свадьба», «ксива», фото там, там все это изукрашивается, там,
в бытовом плане, больше вопрос. И мусульмане, у него бывают жены всякие, там, и христианские, там, еврейские, какие-нибудь еще интересно. Он и тоже какие-то равные права предоставляет? Или он какие-то они в ухудшенном положении?
Я не знаю, нет. Есть разрешение мусульманина брать жены христианок, иудеек. Были споры насчет зороастрийцев, но там в основном сказали, что нет. Вот. Но были споры. Но с христианками иудейками точно. Нет нигде никаких ограничений, что они к ним даже лучше относятся.
Может ли наложница там?
Может. Это более того даже стимулирует. Если она родила ребенка, он обязан ее отпустить. И вот. Нет, взять жену не обязан. Но желательно взять ее в жену при этом. Желательно. То есть стимулировать свою жену, желательно взять жену. Точно так же, как если она приняла ислам, желательно ее отпустить.
Легенда о Рассалане, всем известно, что вот там как раз.
На самом деле
старшая жена не признавала его, потому что он как бы
сын, да, там на самом деле тут, кстати, могу уже ошибиться, остается ли сын наложницы у отца, вот это я ничего не скажу.
Все-таки и сын наложницы стал потом султаном.
Да, да,
потому что жена как бы убрала.
Нет, дети по-любому.
Скорее всего, да, скорее всего. Я просто помню, что ты должен ей дать свободу, им что-то составляет, наверное. Ну, скорее всего, в любом случае.
Может ли развестись жена, если, например, она скажет, что в период, там, что он, например, мало уделяет внимания?
Ей не обязательно обосновывать. Достаточно сказать, что он и стал противником. Ну вот, и все, ну вот, ну не могу. Все, вот он здесь стоит, все.
То есть это жена вот просто может.
Да, жена может сказать, что она опротивила, да. Скорее всего, судья, конечно, спросил, типа, ну а что опротивила-то? Нормально.
Как вообще угнетенная женщина Востока, как она может
прийти? Вообще классический развод по инициативе жены, там у нее какой-то. Может быть, и даже теми микрофоном чай приходит список причин, по которым женщина может развестись. И там процедура довольно тягомотная, то есть ты рассказывал, что там
где-то... Тягомотно, на самом деле...
По факту в какой-то стране могут разводиться, да, в течение дня, но в реале это всегда было очень...
У нее есть причины, да? Это то же самое, что в законе мамы, понимаешь, там много всего.
Вот такой причины, что не хочу, надоело, такой нет.
Нет, не хочу, надоело, конечно, это не причина, вот, но... стал противен, это причина. Вот. И с точки зрения вот угнетенной женщины, понимаете, там есть несколько уровней защиты у нее, да. Первое, что она может сделать, может хлопнуть дверью и уйти к отцу или к братьям. Вот. Есть большая вероятность, что когда она уйдет к братьям, вечером братья придут к тебе.
Чем обидел?
Да, с серьезным, так сказать, вопросом вообще, ты что себе позволяешь, да. Если она придет к братьям, покажет синяк, то, скорее всего, ты синяком не отделаешься, могут зубы выбить. Для начала разговора нам могут двигать. Пардон.
Поэтому берут иностранку.
Берут иностранку, берут именно вот потому, что очень большой махер и есть. Бывают вероятности вот, афиризма, да? Вот. А второе, что она пойдет, то есть первая защита – это семья, вторая защита – это кади, да, судья. А может к кади обратиться и, да, особенно сейчас, да, вполне.
Александр, у нас еще Рома хочет сказать несколько слов, еще одну религию он вспомнил.
Писарион, да.
Давай, если Рома доложит, как у самой новой мировой религии, в Виссарионизме. Вот,
с этим вашим вопросом стоит. Там одно время, по слухам, там все было как бы свободно.
Вот. Потом, значит, все-таки стали как-то неупорядочивать отношения, вот, и как брак. А потом возникла ситуация, когда у как бы двое идеалистов любят одного. Вот. И тогда, значит, учитель разъяснил, что...
В классическом виссарионизме только одна должна быть жена. Да. Изначально в писании виссариона пишет только одна жена, не больше.
А потом у тебя, когда появилась такая ситуация, вот, и, значит, там сейчас, вот, как они женятся, там, значит, есть обряд, который, вот, видно, в августе, когда там 18 августа, там, первая проповедь, вот, когда это празднество, вот, там, как бы, есть общие вот эти обряды, как бы, там, венчание, что-то такое. Но, как бы, брак они могут заключить в течение года, там, в любой момент. Вот, для этого, как бы, там, в деревне есть собрание каждое утро, как все общины. Вот, если там женщина, она придет и скажет, что она, как бы, не скорее, она замужем, то, как бы, вообще это воспринимается, то есть, как бы. Нет,
вот. А община может сказать, мы против?
Против чего?
Ну, против такого брака.
Какого?
Как бы повторного.
Ну, не знаю. Вот. Значит, вот если... как может появиться вторая жена? То есть, значит, мужчина, он, значит, не то, что он там захотел, типа, вот раз, типа, вот это будет вторая жена. Нет. Это просто если появляется женщина, которая тоже, значит, любит этого мужчину. Вот. И она, как бы, хочет быть с ним. Вот. Тогда она, значит, может, как бы, оказывать ему всякую помощь, там, хозяйство и так далее, то есть, ну, как в деревне, как в том числе, там, не знаю, там, да, вот, вот. Но, и, значит, не он должен сказать что-то, что он хочет, что-то, вот. А как раз его первая жена должна увидеть, что это вторая жена стала, и тогда первая жена говорит мужчине, что он, чтобы он мог ее взять.
Скажу, что в гестерионской общине большой избыток баб 40-50-летнего возраста, которые обычно проводятся всякие секты, и вот они отправляются в гестерион. И там на одного мужика приходится несколько баб, вот, это долго, видимо, была проблема, как гуру не дал такое разъяснение.
Ну, тихо, интересно, есть чисто православная церковь, чисто православная христианка, так обликов, там, значит, владыка Амбросий, очень занятный типаж, значит, он знаменит канонизацией Гитлера, вот, есть, значит, иконы там святого Адольфа Берлинского, вот, очень занятно. Вот, второе, чем он знаменит, это наклание на заклятие на идолище, значит, на Мамаевом кургане. Значит, на 9 мая, что-то несколько лет назад, они поехали на Мамаев курган, значит, где-то они откопали древний чин заклятия на идола, христианский, есть такой, вот, значит, заклинали этого на Мамаевом кургане, вот эти памятники огромные. А третий, чем он, так сказать, особо знаменитый, он сказал, да, говорит, у христианина может быть только одна жена, об этом, значит, говорит церковь и писание, но никто ничего не говорил про конкубин. Конкубин, ну, в сути, наложница только по латыни, да? Конкубин может быть сколько угодно. Правда, он не разъяснил, где их брать, но я так понимаю, что и в Европе, кстати, теологии их брать можно, ну, в общем, просто по договору везде. Ну, где, не обязательно на рынке в широком смысле слова.
А какой процент известного мусульманского мира людей имеющих, соответственно, 1, 2, 3,
4? Я читал, что порядка 5% полигамные семьи.
Ну, то есть, наверное, так. Какой процент мужиков имеют, соответственно, 1, 2, 3 и 4 жены?
То есть, одну это 95, да?
Да, 95.
Вот. А 2, 3 и 4 это 5 на всех.
Ну, а вот интересно, да. Во-первых, если они пошли, то не имеют жены какой-то 1%.
Да,
а сколько имеют 4 жены?
Больше, наверное, я думаю, что это очень маленький процент.
Меньше 1%.
Я думаю, что это значительно меньше 1%. Это очень тяжело. На самом деле, я общался с людьми, у которых две жены, где же не говорю, по разным регионам проживают, но проблем нет, а которые вот рядом проживают.
Проблемы то, что не срутся между собой, это
проблемы. Нет, даже содержать недорого, просто тяжело. Маленький, что очень тяжело просто. Ну, понимаете, вот я скажу так, там вот один ребенок, он же двое уже, так сказать, да, уже стерео, да. То есть, ну, когда две жены.
Ну, ругались перед собой?
Они не ругались, они даже один раз против него сговорились. Вот, есть известный хадис, когда он всех это наказал, они против него сговорились с тем, что каждая начала ему говорить, что от тебя пахнет луком, а он терпеть не мог. Запах лука и чеснока,
есть хадисы, что если ты съел лук или чеснок, то не иди в собрание, сам он почти никогда это не ел, но не запрещался. Если хочется есть, то ешь, но вот, и они начали ему говорить все вместе, когда, значит, он думал, что как это так, вот, когда он узнал, что это они по сговору, он сказал, что все, значит, он не сказал, развожусь, вот, он сказал, что не буду, скажем, кстати, жить, то есть, вот, ну, общаться, все, наказал, да, наказал таким образом. Потом они у него прощения все вместе просили. Вот, между собой Аиша, ну, от нее много очень хадисов, она говорила, что лично она ревновала только к одной жене, как ни странно, к первой жене, которая уже умерла, к Хадидже. То есть у пророка было два периода жизни, когда он был в моногамном браке с Хадиджей. Хадиджа умерла, и после этого у него он уже стал полигамных браков состоять. Ну, вот, и Аиша говорит, что он настолько любил Хадиджу, хотя Хадиджа был старше его, что говорит, вот я ни к какой жене не ревновал так, как к ней. Ну, вот, а когда от нее тоже есть хадис, что, в общем, когда одна из жен умирала, она позвала Аишу, ну и что-то типа прощенного такого воскресенья, да, друзья, прощения у нее попросила, она сказала, как между женами у нас было всякое между нами. Вот, ну, так сказать, извини, если что. Ну, то есть они перенесли друг другу там, на всякий случай, если что, всяческие извинения. То есть в целом они в хороших отношениях были, ну, вот, но судя вот из этого, разница, я допускаю, что ну, могли быть, так сказать, и некие недомолвки. Как показала практика чеченского коллеги, говорю, ну как вообще, когда съехались? Он говорит, ну первый год было совсем тяжко. Вот. Я уже думал, хотел с обоих развестись. Вот. Убежали только дети.
Все-таки, что как-то не движет, вот, если мы общались, то есть это они что по-настоящему любят обоих жен, или они там какая-то благотворительность, типа, что вот...
По-разному, абсолютно. Ну, знаете, ислам запрещает, просто прелюбодеяние запрещено, да, то есть понятно, что естество, да, требует. Вот, европейские мужчины это удовлетворяют очень просто, да, пошел любовница, а еще лучше публичный дом, совсем без проблем, да, или нормально, да, вот, скажу так, я почти не видел мужиков 30-40 лет, которые не изменяли своим женам, вот. На моей памяти я знаю только двух таких. Вот из всего моего круга.
Да, они не признались.
Нет. Я думаю, что нет, потому что они очень глубоко религиозные люди. Такие совсем-совсем глубоко религиозные. То есть совсем.
Они никогда не признаются, это же
нет. Оба христианина, поэтому нормально. Нет, они совсем глубоко религиозные, такие немножко такого типа, ну, как говорят, такого спокойные мужчины, такие не.
Таким образом, они просто удовлетворяют, как бы, природное
стремление. Природное стремление просто по определению оно есть, да, и поскольку они не могут это, ну, запрещено реализовывать это незаконным путем, вот те, пожалуйста, есть законный путь, они его выбирают, да, то есть вот это первая там цель, вторая цель, я слышал интересный вариант, как часто второй женой берут вдову. Да, это институт социальной поддержки. Пророк так делал даже.
Или если у брата жена, брат погиб, жена осталась, это ее берут.
Ну да, ну, кстати, у евреев это обязательно было. Если погибает по закону Моисея, если погибает человек, у него не остается детей, у него нет детей, но у него есть жена, то его брат должен взять жену, и это институт называется восстановительный род. И ребенок от такого брака, значит, он будет считаться юридическим сыном того отца. И в Евангелиях, если вы проверите, если посмотрите Евангелие, то родословие Иисуса Христа, с чего начинаются, да, кроме Иоаннова, да, родословие Иисуса Христа, да. И, а если вы проверите, то родословие будет различаться. Что говорят своей церкви, да? Только, ну, с точки зрения профана, человека не понимающего, это ошибка в Евангелии, да, вот, и там, вот там, здорово, нашли ошибку. На самом деле нет никакой ошибки, потому что если проследить по вот этим родословиям, то одни родословия даны по физическим отцам, по фактическим, а другие по юридическим, исходя из того, что там было в нескольких местах, там было восстановление рода. Вот, поэтому и так правильно, да, то есть у человека, у него, по сути, два отца, да,
Вот. Один физический, да, другой, я еще его брат, да, не очевидно точно, считается его юридическим отцом. То же самое в римском праве, когда у тебя есть отец, да, допустим, мужа, тебя мог установить патриций какой-то, когда, или наоборот, когда римские политики, допустим, когда уравновешивались права плебеев с патрициями, там, а он, допустим, патриций, да, он не может плебеев трибунов быть, не может представлять плебеев, чего делали. Они искали плебея, кто-то усыновлял, он менял, так сказать, касту, да, из патрициев становился плебеем. И нормально, значит, от плебеев уже избирался. Так в Риме тоже так часто было. То есть, похоже, на самом деле, системы схожие. Это, кстати, ранним христианам давало основание говорить, что римское право, оно производно от Моисеева закона.
И, кстати, сейчас в Чечне новое веяние, если мулан освящает брак, или что обязательно обе стороны должны принести справки о отсутствии ВИЧ-инфекции, обязательно этим справкам.
Нормально. В принципе, ну, я думаю, это можно, это не противоречит. То есть, кстати, если правитель дает ну, такое установление, то врач будет носить справку. А поскольку это
по поводу, я хотел добавить, по поводу вот, процентного соотношения мужчин и женщин, интересно, что в тех странах, где многоженство запрещено, там как раз женщин больше. А в арабских странах, во многих, там наоборот, мужчин больше, но при этом многоженство запрещено. Ну, парадокс такой.
Ну, я, Юрий, честно говоря, вот даже не знаю страны, где
ему запрещено.
Нет,
я имею в виду именно юридически.
Да, то есть, парень просто не регистрирует, понимаете? На самом деле, даже очень интересно, вот мне было бы, вот надо, может, я просто, как правило, мои коллеги, да, они не юристы по семейному праву, обсудить, а что будет в Европе, если у тебя есть жена, и ты сожишься в той же Англии больше 2 месяцев, допустим, еще сожишься с другой женщиной. То есть, у меня почему-то есть такая интуиция, что какие-то правовые последствия это повлечет, да? То есть, да, регистрация не будет, но вполне возможно, они признают
факт. Ну, может, там, сожить 2 месяца не с одной женщиной, а с 10 одновременно. Ну, что, все одновременно какие-то права?
Я думаю, да. Я думаю, что, скорее всего, это будет сильным ударом по твоему благосостоянию. Да. На самом деле, нужно осторожно этим заниматься. Да. Насчет Бомбского, Юрий, насчет он нормальный парень, потому что, так сказать, все эти ограничительные меры, там, да, они страшны. Для людей имущих. А если человек свободный, биогент, то ну, почку его могут забрать новую почку. Вот, я думаю, что для него это не имеет никакого практического значения.
А как регулируется очередность?
Договоров. Как правило, женщины сами договариваются, если они не могут сами договориться. На самом деле, ну вот
опять же, это трудно.
Не юридически, а практически таких проблем нет.
Есть одна вещь, которую даже врачи не все знают. Вот мы берем даже сколько у нас тут женщин. Вот мы берем и мы их помещаем в одно помещение. Через полгода.
Да, у них всех будет одинаковое, да.
Да, одна за случай меняется.
Через полгода, через полгода у них падут перемены. Поэтому в разных домах.
В Северной Корее, например, там в детском саду все дети в туалет ведутся в один. Не тогда, когда ситуация захватила дети, а вот просто берут и строем ведут в туалет. Но там искусственно, да? А вот в женском общежитии поле так влияет, что это само собой,
да, синхронизация. Я говорю, поэтому в разных домах. Я, честно говоря, мне неудобно было спрашивать у практиков. Ну, просто как-то неудобный вопрос, но, да. Не знаю. Я тоже слышал эту, кстати, теорию. Да. Не суть, на самом деле. Это же, в общем, ну, как бы, не проблема, да? На практике договариваются, да? Если не договариваются, то есть самый старший, то за них договориться. Значит, все будет приходить. Вот там в чем на самом деле есть интересный момент, да, что если уж там есть распределение, то вот тогда нарушить права одной нельзя, да? То есть это будет, грубо говоря.
Хорошо. То есть взять и сказать, а я что-то забыл тебе. Когда человек болеет, когда мужчина болеет, понятно, что он не может перемещаться, да? Вот когда он болеет, он спрашивает у жен согласия. Он говорит, что типа, вы не против, если я буду болеть, он такой же. То есть, ну вот плохо мне, мы понимаем, болею, да, нормально? И, ну, как правило, они говорят, да, ну, окей, ладно, хорошо, да. То есть, вот на случай болезни, но они не перестают, что происходит циркуляция.